Я думаю, что все здесь присутствующие встречались с сектами. Это сейчас не встретиться с сектами очень и очень сложно, учитывая, что секты, они встречаются не только в школах, не только в каких-то учебных заведениях. Они встречают нас и дома, и на улице. Сейчас свидетели Иеговы даже прозваниваются по телефону, пытаясь таким образом сфильтровать людей в свое лжеучение. И вот как раз-то сегодня хотелось бы особенно остановиться на способах противодействия сектам. Я планирую особенно в школах это сделать, показать, как это делать в школах. Но, впрочем, я думаю, стоит коснуться несколько и способ противодействия сектам извне школ. Во-первых, что такое сектантство? Слово «секта», как известно, происходит от латинского слова, связано, вернее, с латинским словом «сектор», то есть «часть», то есть некое движение, отделяющее себя от традиционной в данной стране конфессии. Вот это такое светско-религиозное представление о сектах. Конечно же, оно вполне нетрадиционно для православия. Но, тем не менее, оно вошло сейчас уже в 90-е годы в наш язык, и с этим уже ничего не сделаешь, я думаю. Однако надо помнить, что Новый Завет и вообще святые отцы предпочитают говорить не о сектах, а об ересях. Смысл слова ересь практически тот же самый, то есть отделение, выделение какой-то части. Но в чем разница? Почему удобнее даже говорить об ересях, чем о сектах? Потому что когда говорится слово секта, предполагается сразу же у человека, как бы выплывает такое представление о таких мрачных людях, которые являются фанатиками, которые погружены только в свои лжеучения, которые ничего там, ни о чем другом не говорят. И вот поэтому, если вы встретитесь с реальным живым сектантом на улице и скажете, что ты сектант, вам, скорее всего, ответят: ну разве я похож на сектанта? Наверняка, многие-многие говорившие, встречавшие свидетели Иеговы, они отвечали вам именно так. Это не случайно, потому что вот это мифологическое представление, которое сформировано, видимо, еще в советское время, вот этими агитфильмами, оно существует в головах людей, и оно очень сильно мешает нашей проповеди. У слова «секта» есть второй отрицательный аспект. Это противопоставление секты и традиционной религии. Дело в том, что православная церковь никогда себя традиционной религией в светском смысле этого слова не считала. То есть мы не проповедовали Христа, потому что это традиционная религия нашей страны, так ведь? Мы почему православные? Не потому, что это религия русских, так ведь? А православные мы потому, что Христос истина. Согласитесь. Попытки людей проповедовать Христа, потому что мы русские, привела к возрождению, мощнейшему возрождению неоязычества в середине 90-х годов, которое сейчас только усиливается. Потому что люди, которые принимали Христа, потому что они русские, стали потом говорить, что Христос это еврейский бог, а нам самим нужно, значит, поклоняться нашим исконным русским богам, там, Роду, Перуну и так далее. В Санкт-Петербурге, особенно в меньшей степени в Москве, в некоторых других областях, в Островской, например, очень сильно это распространено, существует даже специальное капище Перуну. Вот. И в Москве, в Царицыно, на Лосином острове есть капище там, этим лжебогам. И вот это убеждение, оно даже очень сильно распространяется даже среди мнимо православных, которые считают себя очень сильными патриотами. Например, есть такая газета «Русский вестник», и при ней есть известный патриотический магазинчик, где на одной полочке стоит хорошая православная литература, а на другой полочке стоит хорошая языческая литература, которая эту православную литературу хулит последними словами, чуть ли не до мата. Вот. И это все как бы в головах авторов этой газеты как-то все одинаково сходится. Да? Ты хороший, потому что ты русский, а кто-то православный или язычник, это не важно. И вот, конечно, огромная беда современных людей, то что они стали путать традиционность и истинность. Вот если мы с вами будем проповедовать традиционную конфессию, мы обречены на провал. Это я просто вам скажу точно. У меня были эксперименты. Меня долго убеждали некоторые патриоты, что нужно именно традиционную конфессию проповедовать. Я как-то однажды в одной из школ начал говорить, вот эти совсем любимые слова, что это, значит, наша национальная религия, что православие создало Россию. Ну, это действительно правда. Действительно православие создало Россию. Это действительно исторический факт. То есть мы никак не погрешаем против истины. Ну, и знаете, какой был ответ? Ответ был такой: ну и что?
Молодец, что создала. А нам-то какое дело? Создал, спасибо большое. А теперь у нас нынче новые ценности. Нам нынче нужно с Америкой якшаться. Ну, вариант там с мусульманским миром, вариант с Индией, там, с Китаем. Вариант возможен, но суть не меняется никак. Да? Это вполне реальный, истинный как бы, ответ. Это не значит, что эти школьники были какими-то оголтелыми там, фанатиками, там, или они были зомбированными американской пропагандой, как часто люди говорят. Ну, конечно, зомбирование-то имеет место быть, но плох тот миссионер, который не сможет справиться с так называемым зомбированием. Это как бы любой нормальный лектор-миссионер обязан уметь справляться с зомбированием, так называемым. Я, например, не встречал ни разу ни одного зомбированного человека, которого нельзя было бы вывести из этого состояния. Как это сделать, немножко позже скажу. Вот, ну, так бы, из практических советов. Теперь, что же касается проповеди, которая успешна бывает. Проповедь успешная – та, которую проповедовали апостолы. Апостолы проповедовали Христа, распятого. Для иудеев – соблазн, дословно скандал. Для эллинов – безумие, то есть сумасшествие. Для самих же спасенных иудеев и эллинов – Христа, Божию премудрость и силу. Вот, когда человек проповедует именно Господа Иисуса Христа – а то, что он является единственным путем к Отцу, что без Христа и Его Церкви спасение невозможно. А когда человек объясняет, что спасение заключается не просто в том, чтобы от какого-то далекого ада избавиться, потому что слово «ад» для многих людей кажется очень далеким, хотя потом, когда объяснишь, что такое ад, оказывается, что нужно доказать существование рая, а никак не ада. Вот, потому что ад, к сожалению, окружает безбожника вокруг, везде. Вот тогда, собственно говоря, и проповедь, она задевает сердце человека. Многие люди говорят, мол, современные люди отучены от чувства истины, они не услышат, когда будет человеком об истине говорить. Но на самом деле таких людей с сожженной совестью, по словам апостола Павла, всегда было крайне мало. Господь создал человека по образу своему. Как в этой Евангелии от Иоанна, Господь просвещает всякого человека, приходящего в мир. Это действительно так. И стремление к истине есть у всех людей. Практически у всех. Ну, за исключением там постмодернистов, концептуалистов. Но их всегда было крайне мало. Это крайне развращенные люди, погрязшиеся в беззаконии, которые потому и отвергают Христа. И когда человек начинает говорить об истинности, когда он дает обоснованно доказательство истинности, а это, кстати, тоже обязательно наше условие, ведь православие не учит слепой вере. В чем отличие православия от сект? Православие, оно имеет разработанную систему доказательств, которые до сих пор не опровергнуты. Вот один из профессоров университета Глазго, если не помню, да, Глазго, он сказал, что существует 21 неопровергнутое до сих пор доказательство бытия Божия. Да? Факт бытия Божия – это является основополагающим фактом православия. Дальше существует также практически непровержимое свидетельство о существовании Христа Спасителя и его воскресения из мертвых. Действительно, воскресение из мертвых является одним из наиболее достоверных исторических фактов во всей истории человечества. И почему его отвергают? Потому что людям это очень не хочется. А не потому, что это плохо доказано. Существует множество доказательств сотворения мира, которые просто очевидны. И теория эволюции, она даже при самом первом приближении, она является просто глупостью. В прямом смысле. Согласовывать с ней не надо, потому что это является именно в прямом смысле глупостью и безумием тех людей, которые отступили от Бога. Даже действительно, как справедливо говорит еще Давид, великолепный аргумент против эволюции он выдвинул. Тот, кто сотворил глаз, разве он не видит? Кто сотворил ухо, разве он не слышит? И действительно так, человек, как бы только человек безумный может сказать, что появление глаза, там, уха, сердца, оно объясняется мутациями, то есть поломками. Вот и борьба существования между кем? Между теми, которые просто не дожили бы до этой борьбы. Потому что любой жизненно важный орган при малейшем изменении приводит или к тяжелым болезням, или к летальному исходу. И существует также доказательства богодухновенности Священного Писания. Они есть в катехизисе, это высота учения, то есть нетривиальность. Да? Это чистота учения. То есть совершенно уникальный высокий уровень нравственных требований, которого вы просто не найдете нигде в других религиозных книгах человечества. Это точное описание реальности, которое было неизвестно в то время. Например, в Священном Писании можно найти закон сохранения массы энергии в книге про Исаии. Сказано, что по величеству силы его у него ничто не убывает. В Священном Писании можем найти
утверждение, то, что земля повешена ни на чем, в книге Иова, 26 глава. И очень много других фактов, которые были тогда неизвестны, и факты, которые стали известны только сейчас, недавно совсем. Это касается, кстати говоря, священного предания. Например, святитель Василий Великий в 4 веке знал об аномальных свойствах воды. Вот если почитать Чистодней внимательно, об водах, вы там увидите. Вот, это уникальные слова, которые подтвердились в 70-х годах 20 века. Наконец, в Священном Писании содержится сотни сбывшихся пророчеств, чего вообще нет ни у кого. Никакие провидицы, колдуны, вражи и маги, тем более религиозные лидеры человечества, такие как Мухаммед или Будда, такого не дали. Это надо просто четко знать и полностью понимать, что Библия – это совершенно уникальная книга. Беда современных православных – то, что они Библию не любят читать. Вопреки прямому требованию и церкви, да, и святых отцов, и вообще да, норм духовной жизни. Кстати, миссионер и проповедник, который не читает Слово Божие, он обречен на то, что его никогда не услышит. Потому что, говорит апостол Петр, говоришь ли что, говори как Слово Божие. Если человек не говорит словами Священного Писания, если Священное Писание не пронизало его мысль, если он не переделал свой способ мышления на библейский, то есть святоотеческий, потому что библейский способ мышления – это и есть святоотеческий способ мышления. Святых отцов, если откроете любую страницу, в этом найдете десяток библейских цитат. И это не случайно, это не какое-то цитатничество, это просто способ мышления такой. Вот, то он обречен на неудачу. Это как бы тоже условие миссионерства обязательно. Также существует доказательство истинности церкви. Во-первых, это ее самотождественность, тождественность учения, которое тоже доказывается даже религиоведами. Вот Адольф Гарнак, известный богохульник, известный историк, так, лжеисторик церкви, если угодно, 19 века, он сказал, что нам неинтересно исследовать греческую православную церковь, именно потому, что ее учение, к сожалению, зафиксировалось на уровне 3-4 века, с тех пор никуда не движется. В отличие от римокатоличества и протестантизма. Можно сказать, спасибо большое, вот вы нам, что это требовалось доказать, да? Наше учение действительно тождественно вере 3-4 века, более того, тождественно вере 1 века также. Потому что церковь, она действительно не изменяется, потому что неизменным является вечность. Вот, кстати, очень важно помнить этот аргумент. Потому что многие люди говорят, что вот, мол, вы устарели, потому что вот вы не меняетесь. Но нужно помнить, что меняется только относительное, абсолютно меняться не может, потому, иначе она не будет абсолютно. Вечность, она не нуждается в переменах. И вот, также можно доказать и то, что все основные пункты Божественного Откровения, они не противоречат нашим логичным законам. Они выше логики, да, но они не алогичны. То есть, надо помнить, что то есть, нельзя сказать, то есть, нельзя Троицу объяснить логикой, да? Но Троица логике не противоречит. Объяснить логикой Троицы нельзя, потому что иначе получится логика раньше, чем Троица, так? Вот, но утверждение, что Троица, учение о Троице противоречит логике, будет неверным, потому что действительно противоречия нет внутреннего. Надо помнить, что вот все секты, которые с нами встречаются, они вот в этом отношении проигрывают православие гораздо, очень и очень, просто даже близко не стоят. Какие наиболее распространенные секты, с которыми нам придется встречаться? Многие скажут, что свидетели Иеговы, да, или еще кто-то. Ну, это ошибка. Самая распространенная секта, и как, это как говорит отец Олег Стеняев, секта дарвинистов. Самая распространенная секта в России – это секта атеистов-дарвинистов. Безусловный факт. Вам чаще всего будут встречаться люди, которые говорят, а мы в Бога не верим, вы нам докажите, что Бог есть, мы люди от обезьяны произошли, вот, и все то, что вы нам рассказываете, ерунда, нам нужно живи свое удовольствие. Это классическая секта, между прочим, со своим институтом жрецов, со своим институтом давления, да, которое мы уже в советское время уже увидели, да, во всей полноте. Жрецов, наверное, все тоже помнят. Это преподаватели научного атеизма, вот, которые сейчас называют себя религиоведами, да и часто просто учеными себя называют. И с этой сектой нужно бороться, особенно по следующим направлениям. Во-первых, доказательство Бога Творца, опровержение теории эволюции, опровержение мнения, наиболее распространенное, то, что все религии, они одинаковы, да, внутренне. Все религии – путь к одной вершине. Или все религии – это форма культуры. Это тоже очень распространенное заблуждение. Вот такое культурологичное мышление современного – это один из главных врагов православия. Вот как говорил святитель Николай Велимирович Сербский, люди, западноевропейские, крещенные варвары, Христу отвели последнее место за своим столом. Впереди него они посадили ученых, философов, политиков, спортсменов и туристов. А Христу, как последнему нищему, они отвели самое последнее место.
они сказали, что нам не нужен Христос, нам нужна культура. Разве не так? И что же произошло? И очередной раз культура сбросила всех идолопоклонников. Восстали эти идолы, которым они, люди, европейцы, кланялись. И европейцы, как и предсказывал пророк Исаия, стали прятаться в вертепах земных от лица Господа, который восстал сокрушить землю. Вот сейчас мы с вами присутствуем в удивительное время, которое для нас, православных миссионеров, очень удобно. Мы присутствуем при эпохе краха гуманизма, при эпохе краха культурологии, при эпохе краха западных ценностей. Это очень хорошее время. Наконец-то все маски сняты, либерализм показал то, что под ним пряталось, и нам развязаны руки. Мы теперь не должны себя никак ограничить культурными там, уважением к чужим культурам, чужим культурным традициям, которые нам навязывали. Да? Мы видим, что старое противостояние добра и зла опять просто вышло на поверхность. То, что было всегда, опять сейчас проявляется во всей полноте. И поэтому нам жить стало гораздо легче. Нам не нужно говорить с оглядкой, там, а что вот нас там подумают. Потому что о нас подумают только одно, как бы нас поскорее с лица земли стереть. Другого от нас не подумают, поэтому оглядываться нам просто не на что, слава Богу, сейчас. Вот. И пока еще, слава Богу, нам Господь дает возможность говорить, а не сажать в тюрьму, как было в 20-х годах. И с этой сектой связано распространение других сект движения New Age, новой эры. Тоже вполне логично вытекающее из мировоззрения дарвинистов воззрение, будто бы закончилась эра христианства, эра рыб наступает, эра водолея, эра нового мышления. Движение New Age является наиболее таким распространенным вообще в мире движением. Это восстановлено язычество, неоязычество действительно. Это учение о том, что Бог – это безликая сила. Кстати, это учение, кстати, очень легко пересекается с атеизмом, потому что, в принципе, пантеизм и атеизм – это две стороны одной и той же медали. Атеизм предполагает, что придает материи божественные атрибуты, то есть самодвижение, да, вечность, неизменность, неуничтожимость. То есть явный божественный атрибут придается материи. А пантеизм утверждает то же самое практически. Он утверждает, что все это Бог. Тоже очень распространенное заблуждение, которое восходит к древнему искушению дьявола, когда дьявол в раю еще сказал: вы будете как боги, знающие добро и зло. И вот поэтому неудивительно, что в атеистических странах возникает пантеизм. Дьяволу, конечно, не нужно полный глупый материализм. Зачем он нужен? Действительно, вещь, которая самоуничтожает себя. Потому что последовательный материалист должен сказать, что у него ни одно слово не имеет смысла. Так ведь? Если любое высказывание материалиста есть результат случайного сочетания атомов, молекул и полей в его голове, следовательно, оно не имеет никакой ценности. Так ведь? Так же, как любое другое случайное сочетание атомов, молекул и полей. То можно сказать, что вот эта лампочка имеет такое же право на знание, на высказывание своей позиции, как любой материалист. Просто на любое слово материалиста можно сказать, это, говоришь, глупость. Вот. И отвечать так можно до бесконечности, потому что любое высказывание будет результатом случайного соединения атомов и молекул. Так ведь? Поэтому действительно внутренне противоречивая концепция, которая просто не имеет права на существование с точки зрения обычной логики. Она уничтожает саму себя. Поэтому, когда говорят, что материализм есть, он научное, да, мышление, нужно сказать, да, это мышление новонаучное. Но надо помнить, что новая наука, которая появляется в Европе с 16 века, которого идеалами является там Коперник, поставивший Солнце в центр Вселенной, потому что, так говорил Гермес Трисмегистр, который идеалом является Джордано Бруно, который утверждал, что он является магистром наилучшей магии и доктором всех магических искусств. Вот. В общем, сам он представлялся, да? Он говорил, что я специалист не только в ангелической магии, не только в естественной магии, но и в демонической магии. За что за это, собственно говоря, сожгли. Вот. Эта наука, конечно же, к собственному естествознанию отношение имеет очень маленькое. То есть это была такая некая мифология, которая прикрывалась естествознанием. Да, конечно, мы не отвергаем там техники, которые созданы, да, мы не отвергаем законов, которые реально были открыты. Но мы не принимаем эту систему мироздания, которую нам предлагают под видом научной. Это очень важно помнить, что у христиан есть своя система мироздания. Например, христианином не может быть тот, кто верит в вечность Вселенной. Просто по определению, так ведь? Христианином не может быть тот, кто верит в то, что Вселенная бесконечна. Почему? Потому что бесконечна только Бог, так ведь? Я же не говорю про то, что бесконечная Вселенная создает огромное количество парадоксов, даже научных.
которые еще в 19 веке были выданы, до сих пор не опровергнуты. И здесь очень важно помнить, что вот это противопоставление науки и религии, оно имеет место быть именно в силу того, что наука и есть собственная форма религии. Собственно, само противостояние это предполагает, понимаете? Нельзя сравнить там козу с самокатом, ну никак нельзя. Коза есть коза, а самокат есть самокат, так ведь? Вот, а вот сравнить там козу одну с другой козой можно, так ведь? Потому что это явление одного порядка, одного вида. Точно так же, так, то утверждение безбожников и оккультистов, потому что оккультисты все тоже претендуют на то, что они члены новой науки, да? Там это наука Фоменко, наука там каких-то торсионных полей, наука там, пирамидология и подобные оккультные науки, они утверждают то, что они противоположны Библии, но потому что они себя они являются формой другой религии. Поэтому, собственно, соперничество двух разных религиозных систем. Только православие основано на здравом смысле, да, как говорит апостол Павел, мы говорим слова здравого смысла. А вот это, ну, как скажем так, науковидная мифология, это будет более точное слово, она основана на заблуждении, в прямом смысле. То есть у нее нет никаких основ здравых. И как полемизировать с движением New Age? А в него, с ним сталкиваются даже люди внутри церкви, к сожалению. Очень многие люди, даже внутри церкви, мне приходилось сталкиваться с этим, верят в гороскопы, в переселение душ, в магическое влияние на христиан, там, что, мол, мне эта бабушка по левому плечу потрогала, у меня там чей на лбу вскочил. Тоже представление, как в движении вещи, можно сказать, вполне. То есть представление об мире, как пронизан некими тайными, безликими силами, безликими, подчеркиваю, вот, которые каким-то образом иррациональным, нелогичным воздействуют на человека. Воздействовать можно и нужно одновременно двумя способами. С одной стороны, нужно говорить о том здравом учении, которое подает нам Христос. Да? О Боге как Творце, о Боге как управляющий мир, как Вседержителе. А это учение вообще потеряно многими людьми. Посмотрите, как многие люди боятся жидомасонского заговора. Они говорят, ой, жидомасоны правят миром. А правильная эта фраза? Как вы думаете? А мы веруем в Бога Отца. Следующая фраза, слово. Вседержителя. Так? Не кусочка держителя и не небо держителя, так? А все держителя. Понимаете? Раз Бог Отец все держители, значит, никак мы не можем сказать, что миром управляет масоны. Понимаете? Ну просто по определению. Миром управляет Бог. Это важнейшая догма церкви, которую мы каждое утро должны в символе веры исповедовать. Так ведь? Вот, на каждой литургии про него поем, но почему-то его совершенно в голову не впускаем. Очень даже напрасно. А как раз-то отчаяние и всякие панические нотки в сознании людей связаны именно с забвением вот этого догмата. Важнейшего и действительно реального. Бог управляет миром так, что даже злые существа, люди и ангелы, а их злые дела Богом оборачиваются добрым последствием. Мы это знаем. Мы знаем, что Бог делает так часто, что сам по себе злой человек или злой ангел, не желая того, делает и добро. Потому что его злое дело, оно Богом поворачивается к нужной цели. Как Иуда предал Христа, через это мы были искуплены. Но Иуда, конечно, не освобождается от ответственности, это понятно. И вот, и дальше что нужно сказать? Что второй пункт, это защита человека. Вот. Против нью-эйджеров нужно защищать человека. Потому что человек, когда подвержен нью-эйджу, он унижает человека до крайности. Это очень важно помнить, что христианство как раз человека не унижает. Христианство возвышает человека. Да? Есть такая гениальная фраза у святого Григория Богослова. Он говорит так, что вот античные философы, желая возвеличить человека, назвали его микрокосмосом. Как будто бы желая приписать ему нечто великое, забывая при этом, не замечая, вернее, при этом, что наделяли его свойством и вшей, и мышей. Ну так ведь, если он микрокосмос, в нем есть все из макрокосмоса, в том числе и свойства вшиные и мышиные, так? Вот. А мы же называем человека макрокосмосом в микрокосмосе, говорит Григорий Богослов. То есть, Бог создал, как говорит Григорий Богослов, человека великий мир в малом. То есть, вся Вселенная меньше человека. Почему? То есть, человек образ Божий, так ведь? Не по образу Божий сотворен. Образ Божий сын, а по образу сына сотворен человек. И более того, человек переживет Вселенную, мы знаем это, так ведь? Все культуры, страны, государства, науки, искусство, они исчезнут, а человек останется. И более того, останется не только душой, но и с телом, потому что он верит в телесное воскресение человека. все это не знают нью-эйджеры. Для них сначала первых утверждений, что человек это не тело, а это душа. Да, они говорят, что главный человек это душа, которая переселяется из тела в тело. Да? Вот такой распространенный теория переселения душ. Обычно свойственно нью-эйджерам. Есть, правда, и обратное утверждение, тоже свойственно нью-эйджерам. Они говорят, что человек это только тело, которое помрет, в пухе вырастет. Поэтому главное сейчас пожить на земле как следует, общаясь с кем попало. Но чаще всего все-таки говорят, что главное это душа, а тело это просто оболочка. Вот любимая фраза этих людей. Поэтому они, значит, уже отвергают часть человека, да? То есть телесную часть человека. Из этого, кстати говоря, и вытекает и разврат нью-эйджеров, потому что, ну, собственно, разве может коснуться человеческой души то, что и как бы ей совершенно не свойственно, посторонне для нее. Вот древние гностики, тоже предшественники нынешних нью-эйджеров, они тоже говорили, что там блуди как хочешь, потому что твое тело тебя не касается никаким образом. Вот, собственно, идеология сексуальной революции с этим же гностической идеей напрямую связана. Я хозяин своей оболочки, что хочу, с ней то и делаю. Бога надо мной нет, да, потому что он безлик. Отвечать я перед ним не буду. Вот. Да и тело с телом я расстанусь, так что я сейчас удовольствие получу, а потом я буду уже в новом теле еще удовольствие получать. Там, неважно где, там, на райских планетах, как там кришнаиты говорят, и другие оккультисты, или там стану там другим человеком, или там медведем стану. Это не важно. А дальше, второе, что лишают они человека, воли. Почему? Потому что если человек является существом, который полностью подчинен законам мира, космоса, да, а ведь нью-эйджеры все, начиная с Блаватской, они говорят, что человек должен помнить, что он не свободен, что он полностью подчинен закону кармы, да, вот любимое сейчас выражение современное. Вот. И тогда человек оказывается безвольным, да? Виноват не он, а виноваты те, кто его дергает за ниточки. Причем те, кто его дергает за ниточки, сами дергают за ниточками другими. И таким образом свободы нет вообще ни у кого. Опять ли, та же самая бессмысленная пляска атомов, только уже перенесенная на духовный мир. Здесь опять-таки мы видим, что человек перестает лишать своей воли, да? Опять-таки, разум человека. Вот сейчас оказывается, что разум это что такое? Это как маленькая корочка над подсознанием, угнетенное сверхя, да, вот как бы по фрейдизму, который сейчас стал такой своеобразной религией современного человечества. То есть от разума ничего не остается, кроме комплексов, эмоций и так далее. Не дали, по-моему, как недели две назад я видел одну научную передачу по телевидению, где доказывалось от имени одного английского биолога, будто бы все 7 смертных грехов они не являются, в общем-то, грехами, а являются естественными свойствами человека, связанными с определенными химическими там, процессами в его организме. Там аргументация была такого типа. Значит, почему человек, значит, блудит? Потому что у него есть 30 биологических цепей, отвечающих за процесс размножения организма. Почему человек, значит, гордится? Потому что у него кальция не хватает, поэтому память плохая. Вот серьезно, я их дословно цитирую. И это действительно такое безумие, которое связано с потерей человека как личности. То есть, когда мы встречаемся с такими людьми, а мы с ним всегда встречаемся, каждый день, раз по 20, по 30, да? Вот, нужно сказать, что если ты хочешь быть человеком, становись христианином. У тебя другого варианта нет. Или ты будешь просто не человеком, ты будешь куском отбросов космических просто. Понимаете? Когда люди говорят, что человек это звучит гордо, они этим следующей фразой скажут, что человек вообще-то ничто. Это естественно. Потому что, как говорил еще Феофил Антиохийский, покажи мне твоего человека, и я покажу тебе своего Бога. Богословие и антропология – это явление связанное. Потому что именно через Бога воплощение Бог стал известен людям. Так? А Христос – это и есть идеальный человек, по которому мы можем и других понимать, кто они должны быть. Это тоже вполне понятно, потому что если нет как бы идеала человека, да, если нет как бы мерки, по которой меряется человек, то человек разваливается. Ну, это вполне естественно. Тут, представьте себе, вот у меня две точки здесь стоят, да, и я спрашиваю, какая из этих двух точек ближе к цели? Можете дать мне ответ? Нельзя, подождите, потому что пока нет цели. Понимаете? Пока не показан идеальный человек, то есть Бога человек, Господь наш Иисус Христос, тогда и человек, собственно говоря, и он разваливается просто. становится как раз-то куском разных, совершенно не связанных духовных и телесных сил, от человека же ничего не остается. Потому и отчаяние, свойственное нью-эйджерам, потому и наркомания, которая пытается заглушить эту тягу, да? А ведь движение нью-эйджа, оно с наркоманией напрямую связано. Оно возникло, собственно говоря, его всплеск в 50-60-х годах. На Западе связано именно с сексуальной наркотической рок-революцией. Вот эти вот три единые революции была, которая должна была привести именно к власти в умах людей вот это сознание, оккультное сознание. Сейчас часто полемизируют с роком, с наркотиками, с развратом, забывая о том, что все это части одного единого плана. И, кстати, для меня это парадокс, потому что, в принципе, даже борцы с масонством, они не замечают вот этой единой программы, которая здесь вполне ясно для любого православного становится. Да? А с чем это связано? С тем, что люди до сих пор порабощены этими марксистскими догмами. Вот Маркс говорил, что главная экономика, потом политика, а потом уже там на религии, так? На самом деле все ровно наоборот. На первом месте религии, как человек представляет Бога и людей, так человек будет и представлять окружающий мир. Так он будет в нем и жить, и управлять. Следующее распространение секты, это, конечно же, прямо оккультные секты, вырастающие из нее. Ну, как бы, оккультные секты, которые доводят движение вещи до логического конца. Таких сект в России даже никто не может посчитать сколько. Значит, в 96-м году считалось, что у нас в России было 500-600 тысяч экстрасенсов, магов, чародеев, бионергетиков и так далее, визионеров, вокруг каждой из которых образуется такая маленькая секточка. Ну, посчитайте. 500-600 тысяч. Это как бы не единица, вокруг них обязательно секта с близким кругом, да? И секта, как и люди, которые к ним ходят за помощью, да? Поэтому, когда говорят, что православие это как бы религия России, ну это печально, но это не так, к сожалению. Потому что, опять-таки, если мы воспринимаем религию как то, чем человек живет, православие живет, ну, действительно, 8-9%. Это действительно много уже сейчас, потому что результат, слава богу, проповеди успешный. В начале 90-х жило где-то 2-3%. Это очень хороший результат. Это надо честно сказать, да? Но те, кто крещены и не ходят в церковь, они, скорее всего, являются оккультистами. И членами одних из этих оккультных сект. Почему мы в прямом смысле сект? Там доходят. Там уже мы видим настоящие классические признаки сектантства. В прямом смысле этого слова. Это и своеобразный культ. Это и гуруизм. Там мне приходилось общаться с одной барышней. Звали ее... Как же... Просто этих, ну, пример можно привести Антоненкова, такое известное есть такое оккультное движение, центр надежды такой есть рядом с Москвой, который там показывает всяких змеек, якобы выловленных ею там из человека при помощи там особых манипуляций, вот, которых она там обязательно водки должна удушить, и как бы она бесов таким образом губит. Такая их водка. Очень такой оригинальный способ уничтожения бесов. И действительно, там полное послушание этому гуру, да, то есть там должны, люди должны полностью слушаться человека, потому что он визионер. Никаких способов проверки, естественно, не предполагается. Сам сказал, как еще, помните, были адепты Пифагора, когда мы их спрашивали, почему ты так веришь, они отвечали, сам сказал, сам Пифагор сказал. Собственно говоря, прав был Гераклит, когда говорил, что многознание уму не научает, ибо если бы научал, научил бы Пифагор. Вот, но... И вот эти люди, которые к ним обращаются, это материал, скажем так, их словами, словами сектантов, материал для создания сект уже такого агрессивного настроя. Вот у всех, вот все эти секты объединяют в основном следование вот этой теории, что все религии путь к одной вершине. Я практически всегда с этой теорией соглашаюсь, говорю только с одной оговорочкой. Все религии, кроме православия, путь к одной низине. А все остальное, как бы, вполне я с этим согласен, но за одним исключением. Вот, и вам тоже советую. Кстати, вот есть такой практический совет. Если вы будете миссионерствовать, не спешите сразу возмущаться. Продумайте то, что вам сказал собеседник, и оберните это на свою сторону. Это тоже один из способов вывести человека, например, из так называемого зомбированного состояния. Вот надо учиться выворачивать слова человека так, чтобы они подтверждали его слово. Ну, как апостол Павел поступал, да, цитируя в Ареопаге слова греческих поэтов. Ну, такой же принцип нужно, конечно, женам использовать. Дальше утверждается, что был тоже любимый признак любимое такое, такое свойство этих сектантов, это что духовность – это хорошее слово. Вот бойтесь слова «духовность». Слово «духовность» – крайне опасное слово, особенно сейчас, в наше время. Слово «духовность» – значит просто общение с духами. Это никак не означает, хорошие эти духи или плохие. Тут нужно говорить, что есть ложная духовность, есть истинная духовность. Да? Истинная духовность – это общение с Богом. Вот. Через Христа Спасителя в Духе Святом. А все остальное – это ложная духовность. И поэтому, если человек говорит о духовности, сразу же я вам советую очень сильно насторожиться. И я уверяю вас, что практически всегда кажется, что вы насторожились не зря. Потому что там сразу же пойдут какие-то откровения, там будут ангел-хранители открываться, что-то там, да, духи там. И вы, кстати, вы увидите, что идет полный реальный отказ от Евангелия. Кому, о чем лучше всего проповедовать вот оккультистам? Надо, конечно же, проповедовать им об том, что Христос – единственный путь к Отцу. Никакие разговоры, что, ну, может быть, вне церкви есть спасение, они с ними неуместны. Они вообще неуместны нигде. Потому что церковь – это не есть организация, это не есть просто собрание людей, которые приняли учение Христа, а это тело Христа Спасителя. Так ведь? Мы в это верим. Об этом говорил апостол Павел. Он поставил выше всего, он его поставил выше всего главой церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем. Послание к Ефесянам, 1 глава, 23 стих. Таким образом, если человек вне церкви, он вне спасения, именно потому, что церковь не есть просто собрание людей. Да? Церковь не есть человеческое дело. Это дело Бога, человека, Христа Спасителя. А Христос сказал, никто не придет к Отцу, как только через Меня. Вот это нужно очень важно запомнить и не поддаваться на попытки как раз сказать, ну а как же, чем же виноват тот человек, который, мол, никогда не слышал о Христе, как же, вот, неужели и он погибнет? Дело в следующем. Если можно спастись помимо Христа, то Христос напрасно умер. Это слова библейские. Понимаете? Это очень все серьезно. Если Христос мог бы спасти человека иначе, не нужен был бы крест. Это действительно крест, это перекресток, который стоит христианин. Или во Христе в единственном спасении, или Христос это совершенно ненужная, непонятная, зачем произошедшая манифестация непонятно кого. Вот. Более того, получается, что мы в самом Христе сомневаемся, потому что Христос прямо и недвусмысленно сказал, что я ищу путь и истинную жизнь. И Он сказал, что все, кто был прежде Меня, были воры и разбойники. И здесь как раз вот это вот желание пытаться на справедливость сыграть, нужно его от него отказаться. Нужно помнить, что человек будет осужден не за то, что он не узнал Христа, да, он будет осужден за дела свои. Бог не будет ему говорить, ну ты почему Христа не поверил, если ты не имел возможности ему поверить, да? То он будет отвечать за то, что он любви истины не принял, как говорит апостол Павел. Это библейский ответ на этот вопрос. Второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава. Причина того, что люди погибают, в том, что они не полюбили истину. Человек, полюбивший истину всей душой своей, обязательно ее найдет. И найдет он ее здесь. Вспомните житие преподобного Антония Римлянина, да, которого Бог перенес на камне из Италии в Новгород. Да, потому что Италия отпала от православия, в Рим-католичество. И более того, мы преподобный пример знаем. Кто внимательно читает историю церкви, но знает, что множество есть примеров, когда люди приходили из самых дальних стран. Для того, чтобы прийти к Христу. Ну, начиная с Евнуха, помните, в Деяниях святых апостолов, Ефиопа Евнуха, который пришел из Эфиопии, чтобы поверить в Христа Спасителя. Как говорит Священное Писание, премудрость, то есть Христос, сама по всем дорогам ищет тех, кто ищет ее. А те люди, которые ее не ищут, они ее и не находят. Кто виноват в том, что они погибли? Только они. Они искали истину, они ее не нашли. И вот в этом как раз-то и причина того, что люди погибают. Никакие здесь договоренности, что, может быть, как-то иными неизвестными для нас путями Господь спасет их, но они неуместны. Что значит иными путями? Какой истинный путь помимо креста? Вы знаете этот способ спасения помимо искупления? Нет такого способа. Вот 12-й конфирмативной неделе православия что говорит? Отвергающим благодать искупление, как единственное для нас спасение средств, да будет анафема. Единственное для нас спасение средств. Дальше что нужно говорить? Нужно как раз-то говорить о природе духовности. Нужно говорить о том, что духи бывают разные. Для людей это бывает поразительное откровение. Нужно говорить о таком догмате, который совершенно часто люди забывают. Даже внутри православия. То есть формально его как бы все исповедуют, потому что символ веры заканчивает, да? Но проживать его не проживают. Даже человека спросить, какая твоя надежда? На что ты надеешься? Вот ответьте. Вот обычный человек на что отвечает, вот православный. Он говорит, ну, на то, что душа будет спасена за гробом, да? А как отвечает Священное Писание святые отцы? Наша надежда на воскресение плоти. Да, когда мы со Христом в Царстве Его будем. Так ведь? Ощущаете разницу? То есть спасение души предполагает спасение всего человека. Как сказано было в Евангелии, я всего пришел исцелить человека. И Господь действительно недаром показал, что это новая, небывалая весть, как говорит святой Юстин Философ. Весть о воскресении. Действительно, до сих пор осталась небывалой вестью. Я помню, я проповедовал в одной из школ московских. Я был поражен, как один мусульманский мальчик был удивлен, крайне обрадован тем, что воскреснет из мертвых. Он думал, что как там душа как бессмертна, да, вот, но для него это радость особо не доставляла. Ну, действительно, а что там радоваться особенно? Ну, кусок человека переживет тело, ну и что? Это же не весь человек, так ведь? Вот. А он был рад, что он весь будет восстановлен. Действительно, новость, которая осталась новостью абсолютно до сих пор. И это как раз-то наш ответ, Христов, ответ на оккультизм, на оккультные секты, которые сейчас распространяются. Потому что если есть воскресение мертвых, тогда нет переселения душ. Понятно, да, почему? Потому что тогда тело – часть человека. Как говорил святой Ириней Леонский, ни душа не есть человек, ни тело не есть человек, но душа и тело вместе – суть единый человек. Это вот как раз-то наш ответ на вот эти, на этот бесовский лжегуманизм, который убивает, собственно, человека. Следующее, что необходимо заметить, это когда мы говорите с оккультными сектами, необходимо рассказывать о церкви и таинствах, да, как средствах оправдания всего, очищения всего человека. Потому что люди говорят, тоже лозунг современного оккультиста какой, у меня Бог в душе, мне ваши храмы не нужны, я и так Богу помолюсь. Все слышали эти слова, безусловно, все, да? Вот, что нужно ответить? Во-первых, у тебя Бога в душе нет, нужно отвечать. Почему? Потому что когда человек говорит, что у меня Бог в душе, предполагается, что под Богом подразумевается или совесть, да, или сама душа, как говорят, там высшее я, да, вот сторонники теософии об этом говорят. А именно это чаще всего подразумевает. Нужно сказать, что Бог творец души, а не часть ее. Так ведь? Вот, ибо если бы он был бы частью души, тогда он бы грешил в нас. А это абсурд. Как Бог может грешить? Это бессмыслица полная. И человек должен понимать, что он подчинен Богу. Да? Он по природе своей не сын Бога. Вот эта любимая фраза, что все мы дети Божии, абсолютно ложная. Где в Священном Писании сказано, что все мы дети Божии? Священное Писание об этом ничего не говорит. Святые отцы об этом ничего не говорят. Все крещенные православные христиане есть усыновленные сыновья и дочери Божии. Но это дар крещения. Это дар, это не природное свойство человека. И вот это очень важно подчеркнуть. Нужно сказать, что пока ты не христианин, ты никакой не сын Божий, не дочь Божия, да? Ты, да, ты его творение. Да, Бог тебя любит. Да, Бог хочет его спасения. Ты для него не чужой, не какой-то там выкидыш. Но ты не его сын. Ты же не рожден от Бога, так ведь? А рождение от Бога – это крещение. Другого пути рождения нет. И вот когда вот эти все вещи будут расставлены на места, вот тогда, собственно говоря, и станет ясным противопоставление оккультизма христианства. Там можно сказать, что есть злые духи, да? Есть реальное зло. Потому что если есть реальный личный Бог, то есть реальное зло. То есть отвержение его воли. Зло не обладает сущностью, нужно тоже подчеркнуть. Потому что очень многие люди думают, что, мол, есть какие-то злые вещи там. Злой камень, там, да, плохо заряженный там. Или там, я боюсь за поручи касаться, потому что злая колдунья их там зачаровала. Там. Вот. Вот. Или есть злые дни, да, неудачные дни, да, там, неудачное сочетание звезд. Ну, любимые разговоры такие. Все эти мысли исходят еще из того, что будто бы есть некая сущность, враждебная Богу. Но христиане, как известно, не манихеи. Христиане утверждают, что зло по сущности не существует. Так ведь? Потому что зло – это извращение, искажение добрых качеств людей и ангелов. Людей, свободных, обладающих, не существ, обладающих свободной волей. Но никак не какая-то сущность. И, кстати, когда это будет понятно, тогда будет понятно, собственно говоря, что и бояться. Христианину нечего. Потому что христианин с Богом, он, конечно же, совершенно не подвластен никаким силам зла. Если он с Богом. А если он не с Богом, ну кто виноват, то что он, простите, сам себя отдал под покровительство дьяволу. Сказано, кто кому служит, тот тому и раб. Ну, тоже вполне логично. Теперь ну, стоит перейти уже к более громким сектам, которые нам уже всех на слуху, но которые гораздо менее распространены. Ну, очень распространены, как очень громко на слуху секта. Это секта хавардистов, да, саентология. Это такая своеобразная смесь плохого фрейдизма с хорошим сатанизмом, вот, который имеет 8 уровней посвящения. Здесь, что могу сказать, здесь с хабардистами нужно говорить просто о существовании Бога, просто элементарно. Для хабардистов нет Бога фактически. Они о нем забыли просто напрочь. И когда человек вспомнит о Боге, вот тогда, тогда есть возможность его исцелить. И здесь нужно помнить, что ни в коем случае с хабардистами не надо вступать в полемику о природе человека. А то он начнет вам рассказывать об миллионах тетанов, которые у вас живут, там и в нем тоже. Там энграммах и подобной ахинеи, которые они навязывают. Не, говорите с сектантами, вообще со всеми, говорите на обычном русском языке. Принципиально не переходите ни в коем случае на их слова. Словарь. Словарь предполагает власть над тем, кто говорит. И сами, кстати, надо всем нам следить за речью, чтобы ни в коем случае в нашей речи не проскальзывали сектантские и оккультные нотки. А это очень сейчас распространено. Там, вот этот храм очень намолен, потому что там хорошая энергетика. Вот, распространенная цитата, да? Вот. И подобные разговоры должны быть в устах христианина, особенно поэтик, совершенно неуместны. Апостолы никогда не переходили на язык языческих мистерий. Это не случайно. Не случайно. Язык в обычном состоянии человека – это наш союзник. Потому что это порождение самой природы человека. Язык сектантский – это искусственный новояз, который мешает думать. Его задача – помешать думать. Вот обычный русский язык – это потрясающая, удобная вещь для миссионера. Просто потрясающая. Надо заставить человека просто подумать те слова, которые он говорит. Заставить, просто разобрать иногда слова. И там все станет на своем месте. Например, любимая фраза «За что меня Бог наказал?» Тоже распространенная фраза, да? Очень многих-многих людей. Ответ такой. А слово «наказал» что означает? Оно означает «научил», да? Ответ. Вот тебе вопрос твой, ответ. «За что меня Бог научил?» Чтобы ты умным был, ответ очень простой. Понимаете? Не «за что», а «для чего?» Для того, чтобы ты стал умным. Вот, и умение пользоваться языком, умение обыгрывать язык, оно дает возможность человеку удержать мысль своего собеседника. Не просто говорить какие-то высокопарные словеса, да, а умение удерживать его, даже как бы растормаживать его мышление, то есть снимать с него вот эти путы, которые окутывал его сатана. Надо помнить, что Христос, он дает разум. Вот помните, топор Рождества, Рождество во Христе Божьем нашем, сия мирови, свет разума. Разум – это дитя Христа. Вот у христианина нет светоносный разум. А у сектанта у него разум скованный, мрачный, бессмысленный и крайне слабый. Это действительно так. Это не говорит о том, что он не может быть эрудирован, он может быть очень эрудирован, но у него разум будет крайне слаб. А теперь перейдем мы к сектам псевдохристианским, которые сейчас распространены, конечно же, но все-таки гораздо меньше, чем они о себе кричат. Самая большая псевдохристианская секта – это Свидетели Иеговы. Если говорить об организованной, как бы, организованном движении. В смысле вероисповедном самое большое направление псевдохристианских сектов – это пятидесятничество. Это очень важно помнить, что пятидесятников больше, чем Свидетели Иеговы. По разным оценкам от 500 тысяч до миллиона. Ну, миллион, видимо, завышенная цифра. А Свидетели Иеговы в России и странах СНГ 226 тысяч. Ну, это состояние на 2002 год. Это то количество людей, которые участвовали в их единственном празднике. да, в дни еврейской Пасхи, которые праздновали Львов. Почему пятидесятничество имеет такой расцвет? Потому что пятидесятничество это чисто оккультное явление. Да? Человек вроде как христианин формально, то есть Библия размахивает, но там явно оккультный феномен, такие как святой смех, такие как говорение на языках, на бормотании, то есть, и такие как там, исцеление, вполне тождественное исцелением, которое производит такой сектант. Помню, был случай, когда я однажды выступал у пятидесятников, я к ним пришел инкогнито, в светском облачении, потому что меня так бы не пустили. Вот. И там они, значит, попросили всех рассказать о том, как они приняли Христа. Ну, я тоже вызвал, скажу, вот я Христа принял, можно рассказать? Они говорят, конечно, конечно, брат. Ну, значит, я рассказывал стало о том, как я в православии принял Христа. Они, значит, терпели целых, наверное, две минуты. А потом пастор выскочил, кричит, в нем сатана, в нем сатана. Значит, надо изгнать его. Побежал, наложил на меня руки и начал что-то говорить. Я так стою, жду минут, жду вторую, жду третью. Я теперь говорю, брат, переведи, что ты сказал. Вот не могу, у меня нет дара истолкования. Я ему отвечаю, тогда молчи по апостолу. Помните, если у тебя есть дар истолкования, если у тебя дар языков, если нет дара истолкования, молчи в собрании, да, говори себе и Богу. Он был жутко, как на самом деле, значит, сконфузился, половина собрания со смехом разбежалась. Вот, но на самом деле пользоваться, вот, конечно, можно такими способами, но если вы причащаетесь сейчас, потому что иначе там может духовный вред быть, конечно же. Тут здесь осторожно нужно быть. И человек, который общается с сектантами, он должен как можно чаще причащаться, чтобы быть под защитой Господа Бога. Без этого очень сложно, потому что можно очень сильный духовный вред принести. Тут у нас были люди, вот я работаю в центре Иоанна Кронштадтского, владеющим миссионерским отделом, вот Санту Либерству в центре. И вот там у нас была очень хорошая женщина, она сейчас есть. Вот она не причащалась, помню, один месяц, и после этого она попала в больницу с нервным срывом. Почему? Потому что она месяц не причащалась. Она была на регистрации сектантов, просто регистрировала их. Здесь идет речь о духовных реальностях, с которыми человек сталкивается. Когда человек со Христом, абсолютно ничего не страшно, абсолютно ничего. На меня несколько раз пытались при мне навести порчу, но так как я был после причастия, они уходили с головной болью. Был случай, когда на меня Лилиана пыталась меня околдовать, такая колдунья известная, она рекламирует. Вот. Я там приехал на телевизионную передачу, и она говорит, что ты так сжетесь, батюшка, сжетесь страшно. А я приехал после литургии. Она там ерзала, бедняга, ничего сказать не смогла и убежала. И вот это такой очень практически важный совет. Миссионер причащается гораздо чаще, чем обычный человек. Это обязательное условие. Итак, что касается пятидесятников, нужно различать, пока еще нужно различать, но я думаю, года через два это будет уже не актуально, старых пятидесятников от новых. Они постепенно сливаются, но старые пятидесятники, у них еще голова менее как бы, забита вот этим оккультизмом, чем у новых пятидесятников. Но я думаю, это действительно года через два закончится уже. Вот, старыми пятидесятниками, когда вы традиционно так называемыми пятидесятниками общаетесь, вы должны говорить о чем? О том, что о чем вы говорите с любым протестантом. Первое. Это, кстати, касается вообще любого псевдохристианина, что никакой сектант псевдохристианский не имеет права пользоваться Библией. Почему? А Библия не книга кого? Кто составил Библию? Кто составил библейский канон? Православная церковь. Апостольская церковь создала библейский канон. Наша церковь имеет апостольское преемство. Вот меня рукополагал святейший патриарх Алексей, 178-й архиерей, это апостол Андрей Первозванного. Списочек у меня есть, при желании могу всем предоставить. Вот. А у вас откуда? Пятидесятники, простите, возникли 31 декабря 1900 года, да? А свидетели Иеговы возникли в 1874 году. Значит, адвентисты седьмого дня возникли в день Великого Разочарования 24 октября 1848 года. А баптисты, вот нынешние баптисты, происходят от Джона Смита, от самокрещения, которое было, если не память изменяет, в июне 1640 года. Лютеране, это происходит от чего? От знаменитых 95 тезисов, которые были в 1517 году возникли, да? То есть все эти секты, они позднейшие. Я думаю, применяем Тертуллианский аргумент, который еще на втором веке против еретиков говорил. А ну-ка, мы смотрим, ты жнешь на моем поле. Я сел, ты жнешь. Что это такое? Ты почему рубишь мой лес? Не ты его сажал, не тебе его рубить, так? Библия написана православными христианами для православной церкви. Вот откройте Библию и говорите. Вот написано. Священное Писание Ветхого и Нового Заветов. Так? Давайте разбираем. Да? Священное Писание, то есть понятно. Священное, то есть Божие, да? Выделенное, особое. Писание и запись. Да? Ветхого, то есть старого и нового. Понятно? Завет. Что такое завет? Завет это завещание. Так ведь? То есть это текст записи завещания. А потом апостол Павел говорит послание к евреям. Так вот, завещание, текст завещания, кому принадлежит? Вот если возьмете и напубликуете текст завещания всем подряд, что это такое будет? Это будет государственное преступление, между прочим. За это в тюрьму можно посадить. Вот. Завещание принадлежит завещателю, ну и кому завещено, так ведь? Соответственно, текст священной записи этого завещания принадлежит Богу и народу, с которым он заключил этот договор. С каким народом заключен Ветхий Завет? С еврейским, да? С каким народом заключен Новый Завет? Да, с церковью. С церковью, не с христианами. Слово мягко, слишком сейчас испортилось. А с христианской церковью апостольской, которая называется сейчас православной. Единой Святой Соборной Апостольской Церкви. С нами заключен совет. Мы та самая церковь. Вот мы можем с католиками поговорить там, да, о Библии, как ее понимать. У них там апостольская преемственность хотя бы есть, да? Мы можем показать, что они неправильно пользуются. Ну а с вами-то о чем говорить? Вы поздние. Какое ваше касательство? Этот аргумент вывел десятки людей из всех, между прочим. Десятки. Это один из самых действенных аргументов, которые знает церковь. Потом нужно что еще сказать? Ну, нужно сказать, что пятидесятникам нужно сказать, что их дары прямо противоположны библейским. В Библии нет дара святого смеха. Ну, нет такого дара в уборной. В Библии нет дара святого пиджака. Значит, такой, да? Это когда один из деятелей там, этого сектантства, он у него, сейчас забыл, по-моему, у Иисуса его звали, да? У него был пиджак, который он снимал и говорил там, и он помахивал, и народ падал. Падал, значит, народ. Прям плашмя. Вот. Ну, это, да, вот, и они прям, почему так, причем даже я видел съемки, они падали, никак не сгибаясь, вот у меня ровненько, аккуратненько падали. Кроме господина Риховского, руководителя наших московских бабки, этих пятидесятников, который аккуратненько штанишки подтягивал, чтобы вместе со всеми упасть. Ну, такие вещи совершенно немыслимы в Библии. Найдите пример из Нового Завета или из Ветхого Завета, где подобные чудеса были. Абсолютно ему не может такого найти. Это классическое колдовство. Голосовали, простите, это свойство тоже, ну, сказать, что ваши голосовали очень похожи на танцы этих жрецов Вала, которые там кололи себя ножами и кричали: «Вали, Вали, услышь нас». То же самое. Абсолютно бессмысленные пляски, танцы. И в результате гибель. У них даже физическая была. Свидетель Иеговы нужно говорить, ну, конечно, в первую очередь о Библии. Кстати говоря, здесь очень удобно подыграть им, потому что, согласно вероучению святителя Иеговы, Библию нельзя понимать иначе, чем понимает общество Сторожевой башни, да, общество руководящей корпорации. Ну, нужно сказать, да, мы с вами согласны, абсолютно, в этом пункте мы согласны. Нельзя понимать Библию иначе, чем понимает ее организация, да. Но только ваша организация, простите, когда возник? Какое вы это отношение к ней имеете? Никакого, абсолютно. Дальше, второй практический совет. Очень хорошо и полезно беседовать с святителем Иеговы о божественности Святого Духа. Как известно, святитель Иеговы не верит в Троицу. Они утверждают, что будто бы Дух Святой – это некая безликая сила Иеговы. А аргументов у них крайне мало. Они говорят, что не может человек быть исполнен личностью. Вот, поэтому Дух Святой – это безликая сила. Сказано, что апостолы исполнили Дух Святой в день Пятидесятницы. Здесь вы, я думаю, каждый человек сможет, прочитав внимательно Новый Завет, найти десятки примеров того, когда Дух Святой говорит: «Я послал, да, апостола Павла и Варнаву на дело, которое я избрал». Вот. Дух Святой распределяет дары как ему угодно. Ну, разве это может без великой силы сделать? Ну, это просто абсурд. И здесь очень важно именно, почему я говорю про Святого Духа, потому что с точки зрения святителя Иеговы у них существует такое представление, что если они похулят даже Христа, вот, по неведению, то и ничего плохого не будет. То есть сказано, что кто скажет слово на Сына Человеческое, ему простится. А вот кто похулит Духа Святого, значит, он повинен в вечном осуждении. Поэтому они не боятся хулить Христа, говорят, что мы даже если ошибемся на Сына Христа, нас простят. Нужно сказать, что вы ошибаетесь на Сына Святого Духа. Понимаете? То есть вы подвластны вечному, вы подпадаете вечному осуждению. Тоже очень хороший и действенный аргумент. Обязательно его должен использовать. Конечно же, следующим нужно будет доказательство божественности Христа. Нужно спросить, верят ли они вездесущие Иеговы, а между прочим, святители Иеговы, они не верят, что Господь вездесущ. Они утверждают, что он ограничен пространством и временем, что он ему совечен пространство. Вот. И представление их о Боге, они как бы действительно весьма своеобразны. Нужно коснуться вопроса об человеке, об его вечной участи. Ну, это особая тема, по ней есть много, слава Богу, хороших книг, которые просто, я думаю, можно вам посоветовать. Начиная от книжки отца Олега Стеняева, о святителях Иеговы. Там есть некоторые такие не очень хорошие аргументы, которые взяты у Уолтерса Мартина, но, в общем, книга неплохая. Там, особенно в главе об имени, очень много хорошего есть. Да, кстати, когда вы будете говорить с святителем Иеговы, обязательно Бога называйте Иеговы при разговоре, иначе они вас слушать просто не будут. Иегова – это имя библейское, и его употреблять с ними обязательно в разговоре нужно. Тем более мы его употребляем регулярно при молитвах. Они говорят, что вы не молитесь Бога Иеговы, нужно говорить ничего подобного. В конце каждой вечерней утренней священник оглашает, что Иегова благословен Христос Бог наш, ну, только переводим на славянский язык, да? Сый благословен Христос Бог наш, то есть Сый – это Иегова, сущий. Вот, поэтому говорить, что мы не произносим имя Иеговы при молитве, это просто неправда. Ну, так это из практических таких советов. Следующие секты, которые распространены сейчас, это протестанты традиционные. Они считаются из христианских движений на втором месте, находящихся в России. Их около миллиона, может быть, чуть больше даже. А если взять все СНГ, то их будет, наверное, 1,3 миллиона. Потому что на Украине очень много протестантов. Очень много их на юге России. Ну, относительно полемики с протестантами вышло очень много хороших книг. Могу посоветовать книгу уже недавно прославленного святого мученика Николая Варжанского «Доброе исповедание и оружие правды». Великолепные книги, которые до сих пор не устарели, аргументы, которые до сих пор работают. Вышла книжка митрополита Дорофея Пражского «Путеводитель по Библии». Миссионерский путеводитель по Библии, вышла книжка «Меч духовный». И ряд других книг. Литературы по протестантам очень много. Вопрос, который мы касались, в первую очередь, Библия, священное предание. Касаемся мы с ним вопроса об Евхаристии. Тоже центральный вопрос, который мы с ним беседуем. Но теперь я хотел бы перейти к тем сектам, которые реже упоминаются, а между тем имеют для нас, может быть, даже более жизненное как бы, значение. Я хотел сказать о такой крупной секте, как ислам. Наверное, слышали все про такую секту, к сожалению, сейчас. Многие скажут, ой, мировая религия, как же так можно? Ну что ж, в строгом смысле, да, конечно, ислам не христианская секта. Да, конечно же. Хотя формально тут и тут можно придраться, потому что с точки зрения Корана Мухаммед утверждает, что он продолжает только то откровение, которое дано было Ибрагиму, то есть Аврааму, да, Мусе, Моисею и Иисусу. Вот. Но ислам, безусловно, является одним из главных сейчас миссионерских полей для православных. Я убежден, что если православные христиане не будут проповедовать среди мусульман, то православная церковь в России порой понесет очень большой урон и попадет в гетто. Потому что у мусульман существует хорошо продуманный план превращения России в московский халифат. Существует даже точная дата, к какому времени это должно быть завершиться. Даже это завершится к 2050 году окончательно. Если вы зайдете на исламский сайт в интернете, вы увидите там такие красивые картинки. Вы увидите, где храм Христа Спасителя с полумесяцем вместо креста. Вот. Так что планы эти серьезные, они успешно реализуются, особенно при Приволжском федеральном округе, при помощи известного деятеля, представителя президента в федеральном Приволжском округе Кириенко, саентологи, кстати говоря, да, который активно проповедует русскому исламу. На 2000 год существовало 30 тысяч обращенных, новообращенных русских по национальности мусульман. Только русских, я подчеркиваю. Не касаясь обращенных из других народов. Потому что ряд народов есть, которые как бы колеблются между исламом и христианством, например, на Кавказе, такие как осетины. Вот. И там тоже миссия идет крайне агрессивная. Конечно же, я думаю, что такого широкого влияния, как восточный оккультизм, ислам не получит, по крайней мере, в традиционном его виде. Но он, собственно говоря, не рвется пока к этому. И сам пока рвется только к власти. Его задача только захватить власть. Вот поэтому здесь я считаю, что православно обязательном порядке необходимо заниматься миссией мусульман. И миссии примера того уже были и раньше. Миссия, причем, была достаточно успешной. Были случаи обращения целых народов из ислама. Были случаи обращения сотен тысяч буквально за несколько лет из ислама во время особенно византийской реконкисты, когда в XI веке Византия освободила от мусульман Малую Азию, там были сотни тысяч обращенных из ислама. Обращенных при помощи Божьей почти без миссионерских усилий православной церкви. Вот. Что здесь нужно сказать по поводу проповеди мусульман? Ну, есть хороший сайт, называется «Православие и ислам», Юрий Максимов его ведет, где собрана самая великолепная подборка материалов по проповеди полемики с исламом. Адрес www.yum-islam.nmru. И вот надо помнить, что ислам достаточно примитивный религий, тем и берет. Да? То есть оно очень удобно, потому что там есть 5 столпов, которые ты делаешь, и ты будешь спасен. Ислам, по своему убеждению, воспринимает себя как церковь государства, если так условно перевести. Вот исламская умма, то есть аналог общины церкви, да, всемирная умма, утверждает следующее, что все мусульмане должны входить в единое государство, требования Корана и Сунны, собственно говоря. И они должны жить по законам шариата. Поэтому все разговоры о том, что у нас хороший традиционный ислам, плохой там фундаменталистский, это разговоры оставьте для политиков. Они нам не нужны. Это самообман, безусловно. Есть, конечно же, и мулы, которые выступают за так называемый традиционный ислам, но это мулы просто ставленники для наших властей. Вот. А реальный ислам, конечно же, он, если люди мусульмане, они будут делать то, что они делают сейчас. Это требуется сунной. Собственно, сам Мухаммед установил практику брания платы за заложников. Он установил практику вырезания стариков, он установил практику священной войны до победного конца, которая должна вестись всеми методами. Собственно говоря, распространение наркотиков, которое идет из исламских стран, это является формой джихада. С точки зрения самих же мусульман. Недаром 60% мировых наркотиков происходит из исламских стран. Это не случайно, кажется, связано вот с вот такой идеологией. Тем более, что Коран наркотики не запрещает. Это надо помнить. Вот. Теперь, ну, это как бы вопрос оставим политологам, и здесь я не думаю, здесь депутаты есть у нас или представители правительства, поэтому как бы здесь об этом нам сам говорить мне не приходится. А нужно сказать так, что сейчас для православной миссии Бог открыл широкую дверь благодаря деятельности советской власти. Слава Богу, подавляющее большинство мусульман, такие же мусульмане, как подавляющее большинство русских православных. Вот это действительно так. К счастью, многие мусульмане, большая часть мусульман, они пьют вино, там едят свинину. Вот у меня есть знакомый мусульманин из Татарстана, который даже является этим, работает ветеринарами на свиноферме. При этом говорит, мы мусульмане, без всего грусти. Вот, никогда не открывали, слава Богу, Коран. Он у них там лежит на дальней полочке. Намазов не совершает, там иногда уразу байрам отпразднуют, а и все. Это хорошо. Это хорошо для нас, потому что меньше шансов, что зарежут. Вот. С другой стороны, надо помнить, что надо сказать, что мусульмане, они очень восприимчивы сейчас к проповеди христианства православного. Почему? Потому что мусульманские регионы были меньше затронуты резней 20 века. И, как сказал бы Лев Николаевич Гумилев, они более пассионарны. Да? Они гораздо более активны. Вот мне приходилось и приходится до сих пор вести беседы перед крещением у нас на Оптинском подворье. У нас крестят только после 5 бесед. О Боге, об творении мира, вторая беседа о грехопадении, третья беседа о Христе и искуплении, четвертая беседа о церкви, пятая беседа об заповеди Божьих. Так вот, мусульмане, которые к нам приходят, они с куда большим интересом слушают Слово Божие, чем русские. Это факт, к сожалению, имеющий место быть. Он печален для русских, но отраден с точки зрения миссии. То есть, поле есть. Действительно, как сказал Господь, жатвы много, а делателей мало. Так что молите Господина жатвы, чтобы он вышел делателя на жатву свою. Вот. И поэтому, о чем нужно говорить с мусульманами? Во-первых, обязательно запомните раз навсегда. Ни в коем случае мусульманам при начале проповеди не нужно говорить о Боге Сыне, надо говорить о Боге Слове. Потому что с точки зрения мусульман, даже самых необразованных, даже самых таких, не знающих ничего, христианство отождествляется с учением, что будто бы Бог, якобы, с точки зрения нас, вступил в физическую плотскую связь с Девой Марией, и результатом это появляется появление Христа. Вот для них представление о Боге Сыне порождает в голове вот именно такое ложное, глупое представление. Поэтому слово «сын» можно вести только после того, как после того, как очистить от этого представления. Понимаете? Если вы начнете с проповеди традиционным языком, мусульмане сразу же отгородятся. Они скажут, что вот у вас басни, как у эллинов. И все. Понимаете? Это вот такой важнейший принцип. В Коране сказано, что Иисус есть слово Аллах и Дух Его. Вот, исходя из этого, можно как раз-то прийти к блестящему результату. Мы знаем, что сейчас одна из самых быстрорастущих церквей – это церковь в Индонезии. Она входит в исламский патриархат отца Даниила, который был ревностным мусульманином и стал христианином благодаря как раз чтению Корана, вот особенно размышлению над этим стихом Корана. Дальше что нужно? Нужно обязательно при разговоре о Боге ни в коем случае не соглашаться, что Аллах и Бог христиан – это одна и та же личность. Раз навсегда надо запомнить, что ни в коем случае этого делать нельзя. Это просто ложь. В Коране сказано, а Коран запрещено толковать аллегорически, в Коране сказано, что в ночь откровения Бог спускается с седьмого неба на первое. И наиболее последовательные мусульмане, такие как ваххабиты и многие-многие другие представители других михрабов, они утверждают, что Бог ограниченно сидит на троне в прямом смысле этого слова. Не переносно, в прямом. Вот. То есть он ограничен пространственно. Вот, Аллах, он является автором и добра, и зла, в отличие от христиан. Вот сказано, что Бог заставляет людей делать и добро, и зло. Одним из главных пунктов веры мусульман является вера в безусловное предопределение. Утверждается, что любое дело, которое сделает человек или ангел, является делом, которое заставил сделать Аллах. Вот. Там различается, что он сделал, заставил сделать по благорасположению или по злу, или по ненависти к человеку, да? Ну, то есть по ненависти он старается сделать его зло, по благорасположению старается делать добро, но в любой ситуации Аллах является источником и добра, и зла. Разве можно так сказать про Бога? Нет, конечно же. И более того, я скажу так, что мусульмане, запомните это, мусульмане часто гораздо лучше ислама. Это действительно факт. Кстати, касается любых седантов. Именно поэтому мы можем их проповедовать. Человек лучше того возбуждения, в котором находится. Понимаете? Вот. И нужно как раз разбирать эти свойства. Более того, в Коране сказано, что Бог хочет некоторых бросить в огонь. Аллах, вернее. Да? Разве, а мы знаем, что Бог не хочет смерти грешника, даже но хочет, чтобы все обратились и были живы. Так? Бог хочет всем человеком спастись, познание истины прийти, как в другом месте сказано в Писании. Поэтому здесь нужно как раз вот эти пункты рассматривать. Предопределение, рассматривать вопрос об том, каким образом можно вступить в контакт с Богом. Дело в том, что ислам не предполагает возможности вступления в общение с Богом. Это очень важно помнить. Все, кто приходит к Аллаху, приходят к нему только как рабы. Это цитата из Корана. И Аллах обещает осудить тех иудеев и христиан, которые говорят, что они придут к нему как сыны. Бог никого не берет себе в сыновья, все перед ним только как рабы. И по некоторым хадисам сунны сказано, что в раю, в самом раю, мусульмане будут видеть Аллаха как луну в облачную ночь. То есть настолько далекое, да, видение будет Бога даже для спасенных. Вот я же не говорю про представление Корана и Сунны об рае. Наверное, все слышали об прекрасноочих гуриях, которых понимают. Опять-таки, тоже буквально 124 тысячи каждый день будет у каждого мусульманина гурий, да, наложниц. И 3 миллиона перемен блюд. Когда Мухаммеда спрашивали, как же люди осилили столько, он говорит, что Аллах даст им силу осилить. Вот. Но это чисто такое, ну, действительно, как говорил Феофан Исповедник, чисто скотское представление о брае. Ну, а по-другому как его назовешь? Ну, скотское. Вот. Да, существует, как говорится, что существует, например, в суфизме духовное понимание этих слов, но суфизм вообще является некой такой периферическим движением в исламе. Суфизм – это форма оккультной мистики, это факультизм в исламе такой своеобразный. Вот, который распространен в очень узком регионе у нас в России, это Дагестан и часть Чечни. Собственно говоря, там война в Чечне связана во многом с столкновением чистого ислама с суфийским. И здесь нужно помнить, что еще что нужно помнить относительно ислама. Нужно помнить, что для мусульман, для них разрешена ложь. Коран разрешает ложь во имя ислама. Поэтому при разговоре с ними нужно всегда помнить, что когда, например, таджудин говорит, что пророк, мол, говорит, что убивший человек убил с ним весь мир, это действительно такая цитата есть в Сунне, нужно помнить, что под словом человек называется мусульманин. Когда в Коране сказано, что нет принуждений в религии, есть фраза во второй суре Корана, подразумевается что? Подразумевается то, что нельзя никогда мусульманин принуждать отрекаться от ислама. А вот принуждать отрекаться от христианства в пользу ислама можно, потому что принуждений в религии нет. Вот. В отличие от христианства, ислам утверждает, что спастись можно даже насильно. Потому что в Коране сказано, что в народы Бог благословит народы, так извиняюсь, Аллах благословит народы, которые пришли к нему вольно или невольно. Невольно все это хадисы дают толкование, что невольно, то есть под угрозой меча. И здесь как раз-то вот эти вещи, зная, нужно указывать людям, говоришь, ну простите, а разве может настоящий Бог это сделать? Можете приказать Бог там убивать людей во имя свое? Нужна ли Богу смерть? Может ли Бог заставлять делать зло? Так ведь? Это абсурд. Любой, кстати говоря, и сами мусульмане со мной соглашались на эту тему. Я беседовал даже с ваххабитом в Египте с одним. Вот, он со мной согласился. Потом, такой богословский вопрос. Вот они говорят, у них любимая фраза такая, что, во-первых, ислам, они говорят, что это лучше, чем христианство, потому что это более молодая, то есть более прогрессивная религия. Вот, и второе, что они говорят, что ислам, в исламе человек спасает непосредственно Бог, да? А христиане надеются на спасение от человека, то есть от Иисуса, который не может быть Богом, потому что он был смертен, потому что он ел, пил, да, вот, и поэтому он не может быть Богом. На это нужно отвечать так. Во-первых, не то, что молод, значит, хорошо. Вам, наверное, не нравится мусульманам, да, вот всплеск язычества, которое сейчас есть, им действительно не нравится. Вот, вам не нравится Америка, хотя она моложе ислама гораздо, вот, с ее верованиями. Вот протестантизм моложе ислама тоже вам не нравится. Поэтому молодость не значит истинность. Как и древность, кстати говоря, не значит истинность. Истинность, она и есть истинность, она не зависит от времени появления своего. И второе, что нужно сказать, что в связи с Богом, да? Вот каким образом вы будете связываться с Богом? Они говорят, через пророка. Да. А он скажет, откуда Бог узнал, пророк узнал, да? О том, что ему Бог сказал. Из Божьего слова, да? А дальше нужно спрашивать. А как вы считаете, у Бога слово сильное или бессильное? Ну, они говорят, конечно, сильное, да? А нужно сказать, а у Аллаха есть какая-нибудь бессловесная сила? Ну, тоже нет, да? То есть все силы у него словесные, так? Или мы должны сказать, что у Аллаха есть какая-то часть животных, да? Бессловесные силы какие-то. Вот. А следующий, последний вопрос. Да, если Бог спасается через свое слово, да, ну, и пророка спас через слово, да, и других спасает через слово свое, это слово, оно обладает всей полнотой силой, да, оно вечно. Утверждение вечности Корана существует в исламе. Вот если человек там не верит в вечность Корана, его должны свести с исторической арены, как они говорят, то есть зарезать. Вот, и теперь возникает вопрос, а слово Аллаха, оно лично или безлично? Вопрос коварный, потому что в Коране скажут, что слово Аллах – это Иисус. А теперь спрашиваешь. В Коране сказано, что Аллах, что слово Бога – это Иисус. Сказано. Так? Это слово вечное, всесильное. Да? Вот. Через него вы утверждаете, что Бог спасает человека. А вы-то каким образом к нему относитесь? Понимаете, ваш же Коран содержит внутренние противоречия. Вы, отвергшие Иисуса, вы отвергли сами свое спасение, сами в этом подписались. Понимаете? Все. Вот. И более того, нужно сказать, а какое слово выше? Слово, вот, что, какое откровение выше? То откровение, которое дает просто инструкции, да, к жизни? Или которое дает саму жизнь, внутрь человека? момент, который жизнь дает, так ведь? Вот. Аллах вам не дал внутренней жизни, да? Он не дал вам благодать, да? Не дал спасения внутреннего. Он дал вам закон, который нужно выполнять. Вот. А Христос, это и есть Слово, которое стало плотью, и Он дает нам вечную жизнь, силу внутри нас действующую. Христос. И, опять-таки, очень здесь полезно просто рассказать обычный наш символ веры, пересказать на обычном языке. Сказать, Христос, Он вечное сияние Отца, да, вечное Слово Отца стал человеком ради того, чтобы избавить нас от проклятия смерти. Потому что только бессмертный может дать бессмертие, так ведь? Смертный не может дать бессмертие. Вот. Он умер на кресте за грехи наши, вот, и воскрес для оправдания нашего, вознес на небеса и будет судить нас снова, как вы сами это знаете. Потому что в Коране сказано, что Иисус – это знамение часа. То есть, за последнего дня. Поэтому здесь, как раз вот исходя из этого, можно просто их сдвинуть. Да, даже опираясь на, ссылаясь на Коран, как на авторитет для них источник. Хотя мы сразу должны говорить, что Коран для нас никак не авторитет. Это нужно четко сказать. Чтобы они не обольщались, не думали, что для нас Коран является каким-то авторитетом. Мы ссылаемся на него, потому что он авторитет для вас, а не для нас. Понимаете? Вот. И вот если мы сможем вот через это пробиться, тогда обращение будет достаточно легким. Потому что мусульмане, я повторюсь, они истинно ищут, и они не удовлетворены тем, что они имеют. Я думаю, собственно, такая судорожная активность, и террористическая, и военная, связана с тем, что люди имеют внутреннюю пустоту. Ну, как бы давно известно, что когда человек внутри не имеет полноты, да, он вынужден разменять внешней активностью. Вспомните наших большевиков, да, или вообще сектантов любых, ну и мусульман в том числе. Это как раз требует то, что внутренняя незаполненность требует внешней активности. Вот. Можно вас спросить, откуда вас вы знаете, что Мухаммед пророк? Тоже такой любопытный вопрос. Потому что Мухаммед великолепно есть доказательство, что он пророк. Потому что с таких стихов, как я, никто не напишет. Аргумент такой. А если кто напишет, мы его зарежем. Вот. Вот. А другой аргумент был, так что если не его спрашивают, докажи, что ты пророк, сделай чудо. Он сказал, если вы не сомневаетесь, он вас ожидает там питье из раскаленного железа. Ну, тоже аргумент, конечно, хороший. Вот. Но это для серьезного человека не аргумент, на самом деле. Просто воспроизвести их, сказать, ну, простите, неужели вы думаете, что это действительно пророк Божий? Которому приходит откровение очень вовремя, он влюбился в чужую жену. Приходит откровение, а почему эта жена была не просто какого-то другого человека, а это была жена, значит, его приемного сына. Ему сразу приходит откровение, что ты не имеешь права себе брать приемных сыновей, а следующее откровение приходит, что она должна развестись с этим приемным сыном, а третье откровение приходит, что она должна выйти замуж за тебя. Очень удобное откровение. Вот. Но я подозреваю, что это не Божье откровение. Или откровение, что Мухаммед может брать сколько хочет жен. В отличие от обычных мусульман, которые могут брать только 4 жены. Привилегия такая у него. Вот. А все это как бы явно признак, ну не знаю, не божественного откровения, согласитесь. Точно совершенно. Вот все эти вещи, если просто их знать, они на самом деле могут вывести мусульманина из его положение. Но главное в проповеди любому сектанту, конечно же, быть именно свидетельство о Христе. Вся полемика, она является главным, она является лишь как бы помощью в чем? В самом главном. В том, что Христос является единственным спасителем, искупителем рода человеческого. Как сказано Господом перед своим вознесением, Господь сказал, вы бы и будете принесете слово покаяния и прощения грехов, начиная от Иерусалима. Да, и будете мне свидетелями, начиная от Иерусалима и Самарии, даже до краев земли. То есть проповедь о чем должна быть? О покаянии, прощении грехов и главное о Христе. Вот триединая проповедь. Да? То, что во Христе мы имеем покаяние и прощение грехов. Это то, что ничего не может дать ни одна секта, ни одно заблуждение. Это может дать только Бог. И эта вещь, причем проверяемая жизнью. Был такой фильм недавно. Пытались его раскручивать мусульманин. Там пытались сделать мусульманского мученика. Но этот фильм оказался крайне слабым. Кто его видел, видели, что он крайне надуман, как Адитка выглядел. Именно почему? Не потому, что не талантливый режиссер был, а потому, что мученичество невозможно вне христианства. Мученик – это свидетель. Потому что Христос умер воскрес. Мусульман такого нет. Мусульмане другие там святые. Это шахиды. Шахид, который убивает других во славу Аллаха. Не сам может с этим погибнуть, да, на пути Аллаха. Вот. Это совсем другая религия. Вот. Таким образом, вот что я хотел сказать об внешних сектах. Подобные секты есть и внутри православия, но о них, я думаю, много сейчас вы слышали. Вот. С ними приходится сталкиваться с любым священником. Но это все проявление тех же самых внешних сект внутри. Когда там говорят, что, мол, главное, чтобы церковь служила мощи государства, а все остальное по боку. Ну, вот, с этого начинается сектантство. И потом начинается песня Жанны Бичевской, что врагов мы догоним, разорвем в клочья. Во славу Господа Христа. Ну, я не думаю, что, конечно же, Господу Христу угодно, чтобы его врагов разорвали в клочья. Вот у блаженного Августина есть очень интересный ответ на Жанну Бичевскую. Знаете, какой? Он говорит так. Господи, сокруши врагов твоих, сломай шеи их, покори их и уничтожь их для того, чтобы они стали друзьями твоими. Ощущаете разницу? Господь ломает шею гордецу, чтобы человек Бога увидел, понимаете? А сектанты ломают шею человека, чтобы он Бога не увидел, понимаете? Это особенность. Когда человек хочет блага человеку другому, да? Это, собственно, и есть проявление Евангелия. Господь сказал, потому узнает, что вы мои ученики, что вы будете иметь любовь между собой. По любви определяется Бог. Так вот, когда человек хочет спасти не человека и хочет избавить его от заблуждения, значит, он служит Богу. А когда он хочет славу себе, вот тогда он служит не Богу, а кому-то другому. От чего избавит нас Господь? Но еще такой последний штришок. Как, что совершенно необходимо для миссионера, проповедника? Необходима молитвенная жизнь. Без молитвы все пойдет прахом. Есть такое правило, что слова, которые идут от ума, они до сердца не дойдут. Они дойдут до ума. А которые идут от молитвы, они дойдут до сердца человека. Вот поэтому обязательно нужно больше молиться, особенно апостолу Петру и Павлу, святым проповедникам, да, святым миссионерам великим, как Николаю Японскому, да, Николаю Варжанскому, там, святым проповедникам Гуре Казанскому, да, которые проповедовали мусульманам, и других великим проповедникам, миссионерам. И можно сказать, я могу сказать по своему опыту, по опыту многих моих знакомых, друзей, священников, молитвы к святым, они очень-очень помогают. Бывает, ты совершенно неподготовлен, приходишь куда-то, да, на встречу, у тебя появляются слова, которых ты не ждал, да? Почему? Потому что была перед этим молитва. Хотя бы небольшая, хотя бы слабенькая, но молитва. Хотя бы небольшое усилие. И Господь даст слово. Потому что, как и обещано в Писании, Господь дает слово благовествующему. 67-й псалом. Поэтому помните, что мы свидетели воскресшего Господа. Давайте будем возвещать эту весть. И тогда над нами исполнятся слова пророка Исаии. Вот сторожа, которые... Вот как прекрасны ноги. На горах благовествующих мир, благовествующих радости, говорящих Сиону, возвратился Бог твой. Давайте будем этими проповедниками, чьи ноги прекрасны, потому что обуты сияние правды Христовой. Или поможет нам Бог.
Каким образом можно на сегодня соединить два типа знания, христианское и медицинское?
Ну как, пути такие давно есть уже. Есть хорошая работа по биоэтике Ирины Силуяновой, великолепная, на мой взгляд. Вот, но главное, на мой взгляд, здесь пункт какой? Дело в том, что пока наука не признает, что они Бога-творцами, все остальное пройдет прахом. Слава Богу, здесь сейчас ряд хороших книг по сотворению мира. Вот доказательство творения мира, на мой взгляд, является как раз одним из главных ответов наших на возражение науки. Вот креационизм, возражение научного креационизма – это хорошее миссионерское явление. Я не стал бы миссионер научный креационизм ставить, как бы в отдельную научную дисциплину выводить, а это именно миссионерский ответ христиан, православных и неправославных даже, на вот это выступление научной филогемы. Ну, какие книги? Ну, есть «Альманах сотворения» сейчас вышел, может быть, видели. Моя книга буквально на днях вышла, летопись начала. Переиздание вышло новое. Вот, потом... Ну, вообще, работ по креационизму очень много. Священник Тимофея Алфиорова работы. «Штанет против эволюции» сборник. «Божественный крайний современная наука» сборник. То есть, это ряд документов, в которых рассматривается взаимоотношения веры и знания, и как раз дается опровержение этой мифологии научной. Но она, на самом деле, не должна касаться только как бы сотворения, потому что есть и другие вопросы в науке, такие как, например, отношение к истории. Потому что сейчас истории, конечно, нету просто, да, нормальной. Сейчас есть мифология под видом истории с некоторыми историческими фактами. Вот. А касательно науки, касательно медицины, если отвечать на вопрос, то в медицине представление о человеке как обезьяне самое главное, простите. Почему человек считается, что человеком можно манипулировать? Человеческим телом. Ну, тело-то считается такое же, как у обезьяны, поэтому можно клонировать, да, можно органы пересаживать, там, не спрашивая ничего согласия. Вот, можно там ставить эксперименты, простите, сейчас страшное и повальное преступление ученых, когда они на людях просто эксперименты ставят без указаний всего. Можно относиться к больному как к недоумку. Это совершенно немыслимая вещь для нормального человека, когда, например, врач лжет пациенту и не говорит ему, что у него, например, смертельное заболевание. Мне это преступление кажется. Я считаю, ну вот, на каком основании человек берет и начинает лгать другому человеку. Согласитесь. Это просто абсурд полный совершенно. А вот это представление, то, что ученый, он выше не ученого, потому что на образование получил. Ну, это, конечно, вот проявление на сектантство. Вот как раз гностики так и говорили. Ты не имеешь образования, значит, ты, значит, недочеловек. И пифагорейцы говорили, ни диаметр не входи. Ну, это явление как бы не новое, вот, но и с ним нужно бороться каким образом? Ну, во-первых, опровержением аргументации, потому что без опровержения аргументации просто ничего не получится. Аргументы в защиту вот этой мифологемы научной, они очень слабые. Например, сможете ли вы, например, дать, так, навскидку, доказательство, что человек от обезьяны произошел? Научнее. Несколько костей нашли, которые неизвестно, которые установить можно каким угодно способом, так, объективно. Австралопитеки, вот как прекрасно рассмотрены, статья у них есть в «Альманахе Створения», они были настоящими обезьянами, они никогда не ходили прямо, они ходили, значит, на четырех лапах. Это просто научно доказывается на основании анализа скелета и на основании анализа ушной раковины. Вот этой улитки, которая обеспечит прямохождение нас. То есть все эти вещи вполне доказуемы. Например, кто вспомнит доказательство большого взрыва, что был большой взрыв 15 там, миллиардов лет назад. Сейчас в системе считается миллиардов лет назад. Ну там, плюс-минус 8 миллиардов лет, что значит особенного. Считали некоторые, что 30 миллиардов. Такие цифры небольшие, разброс. Вот, доказательств тоже реальных нет. Есть реликтовое излучение, которое можно объяснить как угодно, да? Есть разбегание Хаббла, которое тоже не знаю, с какой точки началось, так ведь? И все. Очень хочется, чтобы было столько. Там было даже, я помню, читал научную книжку одну, начало 80-х годов издания, еще атеистическую. И там рассказывалось, как появилась дата 20 миллиардов лет. То есть, когда впервые была измерена скорость разбегания галактик, оказалось, что Вселенная 2 миллиарда лет. А тогда уже считалось, что нашей планете 4,5 миллиарда лет, да? Ну, что сделали? Они взяли, быстренько нолик приписали, пересчитали все аккуратненько. Ну, что такое нолик? Нолик тоже, в принципе, ничего фактически, да? Получилось вместо 500, там, парсек, у них там получилось 50. Ну, и все, получилось 20 миллиардов лет сразу цифра. Вот, то есть... Здесь на эту область такого колдовства такое своеобразное. То есть о прошлом мы не. Надо помнить, что наука вообще, в принципе, не может знать ничего о прошлом. То есть нужно просто провести четко границу. Где граница научного мышления, вообще научного, нормального научного мышления, не мифологического. Это очень узенькая сферочка. То, что мы можем потрогать, пощупать, поставить эксперимент. Ну, если мы возьмем Фрэнсиса Бэкона. Да и Ньютона, помните, Ньютон говорил, гипотез не измышляю. Кстати, правильно говорил. Да? Ньютон об этом говорил, что. Противовес вот этому прошлой естественной магии, которая была раньше, нынешней новой естественной магии, которая тогда называлась наука, собственно, изначально название такое и есть, естественная магия, ее граница такая, где мы можем поставить эксперимент, там мы имеем право говорить о науке. Вот мы можем поставить эксперимент о том, что внутри Солнца происходит. Нет, не можем. Понимаете, просто не можем. Можем строить гипотезы. Но реально наука не может касаться того, что происходит внутри Солнца. Мы не знаем, благодаря чему светит Солнце. Это будет честно сказать. Вот, они не выдумывают какие-то теории, да, насчет того, что это насчет там антинейтринов, которые нейтрино превращаются. Ну, кто знает историю с тем, что там на Солнце термоядерной реакции не было обнаружено, наверное, знает ситуацию. Потому что то, что нам рассказывали в школах, а то, что там Солнце светит благодаря ядерным реакциям, это не так. Нейтрины не обнаружили, которые должны были идти от Солнца. Вот, потом стали перечитывать, что там они даже по дороге другие античастицы превращаются. Их там с трудом нашли, и все равно их достаточно мало, казалось, недостаточно, чтобы светило Солнце. Ну, долгая история, которую можно рассказать, как в таком научном анекдоте своеобразном.
Как вы видите на сегодня соединение наследия христианского, духовно-душевного, ценностно-смыслового с естественно-научным представлением о человеке?
Ответ очень простой. Он дан был еще в 14 веке с тем Григорием Паламой. Вел отрядок защиты священно безмолвствующих. Совершенно блестящий ответ. Он говорит так, что внешнюю мудрость нужно воспринимать как ядовитую змею, которую нужно Если мы хотим ее использовать, нужно отрубить ей голову и хвост, вскрыть, вытащить оттуда яд, переработать, сделать противоядие. Вот вам вот техника. Дальше он объясняет. Голову – это учение об Боге, хвост – учение об творении мира. Вот. Вскрытие – это вскрытие, проверка Словом Божьим, да, потому что Слово Божие есть меч, обоюдоострый, который рассекает все, проверяет. Вытащить яд, то есть вскрыть, вытащить то, чем жалит нас лжемудрость, переработать и проверить его Словом Божиим и обратить против самой этой лжемудрости. Вот ответ святых отцов, ответ собора против Иоанна Итала 1076 года еще. Относительно, поэтому мой взгляд такой, что брать научную систему мира и привязывать ее к христианству, это, не знаю, это связывать бульдога с носорогом, не знаю, пытаться коня и трепетную лань в одну повозку вставлять. Это бессмысленное занятие, именно потому, что научная система ценностей, простите, она не христианская по происхождению. Это, если быть научной, совсем точно быть, с научной точки зрения, как она возникла, научная, новая наука, это гибрид еретического западного христианства плюс оккультизм. Не было бы оккультизма, не было бы науки. Не было бы христианства, не было бы науки. Это гибрид. Любой гибрид, он сначала много приносит плодов, потом умирает. То же самое. Наука намного принесла плодов, теперь умирает. Ну, вполне естественно, от гибрида чего-то другого и ждать, собственно говоря. Поэтому что мы делаем? Плоды хорошие берем, плохие оставляем. Так, как умные люди делают. То есть, если реально какие-то знания о мире есть, слава Богу, открыли законы мира, да, нащупали такие, вопреки своим теориям, какие-то замыслы Божьи о мире, слава тебе, Господи, да, ньютонские законы работают, слава тебе, Господи, пользуемся ими, да, квантовая механика работает, слава тебе, Господи, пользуемся. А вот систему мира не берем. Это не, они просто наука некомпетентны для этого. Я как раз и пытался сказать, что есть граница, в смысле пространственном, да, деятельности науки. Но дальше в пределах сложной системы наука ничего не знает. Просто. Немножко спектра, немножко свечения. Все. И море гипотез. Да? Мы глубже 12 километров внутрь Земли ничего не знаем. Кольская сверхглубокая скважина 12 километров. Дальше мы не знаем. Тоже сейсмические исследования и больше ничего. То есть и море гипотез. А потом, в смысле прошлого мы вообще ничего не знаем из дочеловеческой истории. Так? Прошлое вообще невосстановимо и научному методу не подвластно. Мы можем оценить только исторические факты. До человеческой истории она вообще науке не подвластна принципиально. Вообще принципиально не подвластна. Там одни гипотезы. Немножко каменелость, которые мы толкать как угодно. Но будущее науке не подвластно. То есть в науке подвластна такая маленькая-маленькая сферочка. Понимаете, реально. А все остальное можно просто отбросить спокойно. Там останется чистого остатка, там, не знаю, 0,1% из того, что реальных, из невыдумок. Вот. А то, что касается вот этого узенького кусочка, да, который ей подвластен, нужно посмотреть, да, что есть факты, что есть теория. Вот полезно при книжке читать научные с карандашиком. Факты подчеркивать, которые там есть, факты именно. А теория потом. А потом просто взять книжку, прочитать, а потом посмотреть, сколько там фактов было. Будет очень интересное явление. Как-то взял, такой научный эксперимент провел. Там фактов оказалось, было, у меня книжка была страниц, наверное, 300. Вот, и там фактов обнаружилось, наверное, страниц на две. Вот, только фактов чистых. А все остальные были гипотезы на эту тему. Ну, это вот реальность современной науки, понимаете, не надо обольщаться. Говорить, что ой, наука все знает, наука доказала. Наука знает очень мало, и она и не может много знать просто. У нее инструментарий работает для маленького, как бы, сегментика мира. Человек она вообще не может знать. Потому что человек, как бы там не считали материалисты, он все-таки находится за пределами материального мира. Его часть находится всегда, душа. Да? Она материально не подвержена деятельности материального мира. То есть мы не можем вывести природу души ни из каких-то материальных там условий быта. Поэтому, когда говорят, мол, ты такой, ты христианин стал, потому что у тебя жизнь все плохо, ну это просто ерунда, мы это прекрасно знаем. Вот. Поэтому, что касается человека, в науке еще больше, естественно, гораздо больше мифов, сказок и баек, потому что это ближе к болевой точке. А если мы коснемся истории христианства, так там одни болевые точки будут. Почитайте, что пишут светские ученые, да даже, простите, горе церковные ученые, которые у западных, у протестантов списывали, да, что они пишут о христианстве? Ну, это просто ужас. Антония Великого не было, это выдумка. Павла Фейского не было, это выдумка. Христос то ли был, то ли не был. И он был, но о нем ничего не знаем. Да? Апостолы, то ли они были, то ли не были. А Павел создал собственную религию. То ли, а может, вообще его не было. А послание апостола Павла неизвестно, когда написано. Евангелие неизвестно, когда написано. Вот это теория, которой светская наука сейчас придерживается. Понимаете? Теория опровергнута при их появлении сразу же. Они были ложные с самого начала. И авторы их знали прекрасно, что они ложные. Ну, их пропагандируют, потому что это пропаганда, понимаете? Самое прямое. То же самое происхождение, то есть предназначение человека, то есть устройство общества. Все это настолько пронизано ложь, что там фактов практически вообще нет. Согласовывать здесь почти практически ни с чем. Вот социология, много мы с чем найдем согласование с христианством? Да ничего мы не найдем. Недаром все прогнозы социологов, они ложь, чушь оказывается. Сколько у нас политологов предсказывало будущее? И на глазах у нас рушились их прогнозы, просто не знаю, как карточные домики. Это тоже вполне естественно. Потому что на материализме нормальной социологии не построишь, нормальной политологии не построишь, нормальной экономики и то не построишь. Помните, у нас самая научная экономика была, плановая. Помните, блестящая такая, в очередях по 3 часа стояли, помните? Ну, классический результат. Вот это наука, понимаете? Вот это научное мышление. Не к месту примененное. Что и требовалось доказать? Отсюда христианство просто почти нечего брать. Почти нечего. Там маленький там сегментик брать. Вот и все. То есть нужно просто четко, объективно, не лгая, не обманывая самого себя, сказать, что здесь можно что-то взять, да? Да, в технике много чего можно науки взять. Вот, слава богу, наука хорошая, может там видеокамеру сделать, да? Благодаря научным открытиям, там, оптики, там, электроники, там, квантовой механики и так далее. Хорошо все работает, здорово берем, да? Теперь, что же касается человека, вот, в медицине, слава богу, что-то получилось, хорошо. Да, а в психологии, ну, ничего не получилось, объективно. Ну, не получилось. Вы знаете хоть одну работающую нормальную психологическую систему светскую? Да не, ну просто, я просто, как обычный священник, наивно в семинаре, еще участие, не будучи даже не диаконом, решил, думаю, ну, мне, священнику, потребуется знание людей, да, пастору, естественно, знание людей нужно. Дай-ка почитаю психологов. Знаете, я почитал. Взял, заставил себя классика почитать. Юнга, Фрейда, Фрома. Понимаете? Я, во-первых, не понял, что они хотели сказать. Ну, я понял, что я глупый человек в природе своей. Но то, что я понял, такая глупость просто откровенная совершенно. Ну, фрейдизм, знаете, ну, у человека все выводится из одного места. Ну, конечно, у кого что болит, тот о том и говорит, это понятно. Но ну, разве это не чушь, простите, в прямом смысле слова, непереносном, понимаете? А Юнг, простите, с его визионерством. Простите, Юнг же визионером был. Он же, все это было методом автоматического письма полученное, вот эти книги написаны. И прямо он говорил, что это демон ему диктовал. Вот и результат. Демоническая, чисто демоническая реальность. Когда он общался с шаманами, магами, чародеями. Такой человек разве может нам, простите, что-то о человеке сказать? Да не может ничего. Согласно божественному откровению, демоны человека не знают. Потому что они ниже человека. Они знают только те мысли, которые они в него сами и вложили. Только они их хорошо и знают. А другое они знают? Да нет, конечно.
Батюшка, вот я хочу говорить, православная психология, это вообще как это?
Ну почему? Православная психология вещь хорошая. Есть гениальный православный психолог, преподобный Иоанн Лесточник. Такой психолог, что потрясающе точно описывает все такие духовные реальности, что ничего не скажешь. А другое, ну не знаю.
Батюшка, назовите, пожалуйста, книгу, о которой мы говорим. Что можно прочитать, о чем вы сейчас рассказывали?
«Летопись начала», первая книга. «Шестанет против эволюции», вторая книга. «Божественное откровение и современная наука», «Альманах сотворения». Ну, вот, а относительно сектантов, у меня там «Антропология 27-го дня» «Святитель Иегова» есть. «Учение человека» как раз-то, если говорить о нем.
Батюшка, скажите, вот конкретно, вот, допустим, мы приходим в школу и говорим о конкретном предмете, о противозачатии. Вот нам некоторые психологи говорят, что вот мы являемся как бы агентами влияния. И вот как сказать, затронув, допустим, эту тему, да, мы в то же самое время, чтобы не вызвать негатив у совершенно вот таких вот, ну, дарвинистских учеников, которые вот могут прицепиться вот к какому-то...
А зачем спрашивать? Вы можете мне ответить, а зачем спрашивается выступать в школе, если не говорить о Боге?
А как тогда говорить?
А никак. Я не понимаю, зачем приходить в школу и не говорить о Боге. Я это не понимаю. Мы должны говорить о Господе Иисусе Христе. Это наша задача. Говорить о противозачаточных средствах мы не должны. Понимаете? Мы говорим о грехе противозачаточных средств именно потому, что это отделяет нас от Бога. Понимаете? Если Бога нет, то действительно все позволено. Абсолютно. Это будет провальная позиция. Вы не сможете ничего сказать никому, если вы будете говорить, что боится Бога.
Возникает такое, что вот иногда учителя так настроены, что они больше не пригласят этого лектора. И уже тогда вообще даже исподволь не... Вы понимаете, такая ситуация может быть? Вот это вот настораживает.
А мы Боге не говорим. Меня тоже вызывали, как я говорил о наркомании в проповеди. Говорил в одной школе. Мне говорили, вы только о Боге не говорите. Я говорю, я о наркомании буду говорить. А простите, я там... Почему оно возникает, уж простите. Человек ушел от Бога, потому и наркомания начинается. Я не буду говорить на кочках. Объяснить все очень можно просто. На самом деле, мы говорим о грехе, о блуде. Ну, блуд это грех. Что такое грех? Грех это мятеж против Бога. Да? Ну, никак не выдержит этого. А говорить просто с точки зрения светской, ну, это абсурд. Потому что с точки зрения светской можно блудить, можно наркотики принимать, можно кончать с собой. Это логично. Если Бога нет, все человек дойдет до людоедства автоматически. И никаких ограничений нет и быть не может. Гуманизм не даст никаких ограничений. Безбожие не даст никаких ограничений. Это провальная ситуация, понимаете? Когда человек ставит себя, ну, ставит условия какие-то, принимает, вернее, эти условия, ну, он себя ставит за то, что может ходить десятки раз в эту школу, но не добиться просто ничего. А зачем это нужно в школу ходить, понимаете? То, что вред для здоровья, зато приятно. Ну и что? Ну, это вам аргумент. Я говорю, обычный школьный аргумент, который вам скажет. Никакой другой.
У меня, во-первых, просьба, а во-вторых, вопрос. Просьба, вот вы упомянули Жанну Бичевскую. Да. Многие из нас знают ее как автора очень хороших песен. Вот этой фразы я не слышала, я, разумеется, с ней не согласна в этом. Но в авторитетных устах одна только фраза может означать характеристику и печать. Вот мне это не очень понравилось, честно скажу. А вопрос состоит в том, что является ли вот такое отношение мусульман, в том числе события сентября прошлого года в Америке, результатом борьбы за переделы сфер влияния, или это реакция нормальная на американский образ жизни, с которой мы должны быть в какой-то степени солидарны тоже, хотя бы политически?
Значит, по поводу Жанны Бичевской кратко скажу. К сожалению, Жанна Бичевская, мне ее очень жалко. Жанна Бичевская, мне тоже нравятся ее многие песни, но, к сожалению, Жанна Бичевская себя сейчас противопоставила Вселенской Православной Церкви. Это факт. Жанна Бичевская себя противопоставила патриарху всей Русской Православной Церкви. Она себя прямо ушла фактически в секту. Она сейчас находится в братстве царя Искупителя. Это вполне такое сектоподобное образование, которое выдвинуло новое учение о спасении, которого не знала никогда Православная Церковь, которая, она выступает за канонизацию Ивана Грозного и Распутина, это ладно, это вещи такие спорные, скажем так, а вот главное, это, вот спорное, я имею в виду, что здесь из-за этого никто отказываться не будет, за формальной канонизации, вот это, ересью будет не канонизация какого-то лжечеловека, а ересью будет представление о спасении ложное, но у них ложное представление о спасении, у них утверждение есть, что царь-мученик, он является искупителем русского народа, это, простите, грех ереси против Христа Спасителя, единственный искупитель грехов человеческих. Ну, простите, это факт. Вот. И мне ее очень жалко. Я был бы очень рад, если бы Жанна Бичевская пришла бы в себя, простите, и прекратила бы заниматься той раскольничьей деятельностью, которой она сейчас занялась. Вот это жалко. Если она это сделает, я буду так рад. Все ангелы на небесах будут рады, понимаете? С ней разовились. Да, относительно мусульман. Относительно мусульман, раздел сфер влияния и американского образа жизни, реакция на него. Дело в следующем. Здесь дело не в разделе сфер влияния и не в американском образе жизни. Американский образ жизни, конечно, противен мусульманам и христианам, вот, но я не думаю, что христиане будут в отместку там, заниматься взрывами домов, и не думаю, что они будут самолеты захватывать, и не думаю, что они там будут травить людей в отместку. Согласитесь, это не совсем нормально, не совсем ненормально, а бесовская точка зрения. Это вот дьявол набивает грешника вместе с грехом, а Бог спасает грешника от греха. Вот, относительно же этого явления, дело в том, что то, что происходит в Америке, и то, что произошло и в Москве, и то, что происходит по всему земному шару, это результат того, что ислам создает заново свое новое государство. Это надо просто четко сказать. Есть идея создания великого всемирного исламского халифата от Марокко до Филиппин. Ну, давно известная она. Вот. И то, что они делают, это план особый, это план, собственно говоря, который они хорошо реализуют. Он хорошо продуман, разработан давным-давно, кстати говоря, еще идеологами начала, первой половины 20 века они были разработаны. Это нам мешает, что нам мешает идеология, которая от Советского Союза идет. Что будто бы есть двухполярный мир. Есть хорошая Россия, плохая Америка. Там, да? Которая между собой воюет там, и только эта мировая история как бы ограничивается. Да ничего подобного. В мире много есть разных сил. Вот. Зло многообразно, как говорит продуманный Арсен Филинки. Действительно так. Ислам не меньшее зло, чем иудаизм с масонством. Не меньше. Хотя и другое, понимаете? Это объективный факт. Вот я, простите, предпочту лично общаться с масоном, чем с мусульманином агрессивным. То есть мусульманин горло перережет запросто, а масон еще подумает. Понимаете? Может отравит. Вот. Вот. ситуация очень простая. То есть ситуация очень действительно так, в том, что заключается, в том, что ислам действительно, когда люди становятся убежденными мусульманами, когда они узнают основу своей веры, то есть Коран и Сунну, учение там, четырех михрабов, если угодно, да, или ваххабистский ислам, который все-таки является центральным, между прочим, вопреки мнению многих. Ваххабистский ислам, простите, это ислам Мекки. Ну, все равно, что, знаете, сказать, что вот православие Иерусалимского патриарха, это, значит, не настоящее православие. Да, вот настоящее православие, это где-нибудь православие на Чукотке. Вот. Православие, конечно, оно имеет, слава богу, одинаковую догматику, в исламе это немножко по-другому, но все-таки его центральным исламом является, как бы, стержневым исламом является ваххабизм. Это объективный факт. И говорить, что он искажает основу ислама, ну, это неверно. Ну, действительно, это вполне последовательно идет, это вполне последовательный суннизм, скажем так. Вот. И когда говорят, что на самом деле это войны не религиозные, а там экономические, это, простите, говорят марксисты. Нам, христианам, это не гоже делать, понимаете? Ну, зачем нам себя-то обманывать? Экономика, из-за экономики никто воевать не будет. Ну, кроме тех, кто будет финансировать эти войны. Сам человек, простите, за чужого дядю стреляться не пойдет, понимаете? Не потому, что чужому дяде там нефть нужна. Он может пойти, чтобы ему деньги заработать наемником, да? Но, опять-таки, глобальная война для нее необходима идея, религиозная. Чаще всего, потому что идеи, они все в основе религиозные. И, простите, те мусульмане, которые там взрывали дома, они, простите, были именно религиозными мусульманами, а не какими другими. И дело не в том, что Америка там за ними стоит. Но они, конечно, не из-за Америки совсем, понимаете? И не за протест за американского образа жизни, а потому что так требует их лжерелигия. Это печальное явление ложной духовности как раз. Спасибо, Господи, Бог да хранит вас, Бог вам помощь. Спасибо, Господи.